Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, в серебряной рожа.
Восемь часов 39 минут, пятница, 18 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Я думаю, тогда должны быть не только сосули, но и мартыши.
Мартыши?
Мартыши забрались на крыши, играли в сосули, думая, что это игруши. Они думали, что это игруши? Сосули и груши, они думали, мартыши.
Мартыши, да.
Мартыши, конечно, конечно.
И ставили беруши, берушки, берушки при этом.
Додики полные, слушайте, додики, комичные фрики, чертовы фрики из Академии наук. Это Академия наук?
Да, Академия.
Скажи мне кто, еще раз, скажи мне, кто у тебя это в обзоре прессы? Скажи мне. Чёртовы фрики из Академии наук, позорники.
Служба русского языка Российской Академии наук. Институт лингвистических исследований.
Да. Спасибо. Я отхлебну кефир из чаши и сахар помешаю ложей. И вспомню твой букет ромаши и спелую ягоду морошу. И как сидеть на скамее, как ты показывал мне мары, плечом я жалась к телогрее, и мчались мимо иномары, но страсть пошла, завяли люти, ты мне не даришь одуваны, меня ты больше, нет, не любишь, одна подуша на диване, и отварив сосисы разом, на стол поставлю бану хрена, любовь сгубили Руса Яза и Валентина Матвиена. Да, мораль всей басни очевидна, все пояснения излишни, а я, Селищева Ирина, вас жду на сайте Настишей. Это Ирина Селищева, прекрасно.
Это прекрасно, да.
В 2010 году, спасибо.
Нужна полная форма сосулей, сосулии.
Сосулии.
Сосулии, да. Ну, то есть сосули. Литературная.
Это церковнославянская.
Церковнославянская, литературная, да,
конечно.
Слово.
Чёртовы фрики! Да, я 48 часов. Я смотрю на эту погоду, я говорю, сейчас 18 ноября, я говорю, черт возьми. Вообще, кажется, что следующий месяц февраль должен быть. Следующий месяц должен быть февраль.
Да.
Может, надо по сокращенной программе. Следующий февраль, а потом уже март, и смотри, что апрель. Господи помилуй, пора сеять картошку. Смотрите, я это самое, хочу вам 48 часов дать. Вам же интересно 48 часов. А я вам даю 48 часов. Погода. Значит, сегодня все время будет минус 2, минус 1, потом в 15 часов 0. 0. С 15 часов. Потом, соответственно, плюс 1 с 21 часа. Плюс 1 с 5 утра завтрашнего. Плюс 2. Все время теплеет, заметьте. Все время теплеет. С 5 утра завтрашнего. Плюс 2. Потом там плюс 1 будет днем, ну, немножко. Потом дождь пойдет в 15 часов завтра. Завтра в 15 часов дождь. Как хорошо. Но недолго. До 17 дождь. Такой слабенький, где-то такой невыразительный, ну, не африканский, нет, слабенький. И потом к вечеру, опять 8 вечера, опять дождь, ну, такой опять слабенький, что-то такое жиденькое, хлипенькое такое. Вот, потом плюс 2, плюс 1, 0. И аж только к воскресенью, к 8 утра, минус 1. Ну, такой минус 1, такой опять полу такой.
Полувялый.
Что это вы? Вы не должны эротическую лексику.
Это эротическая лексика?
Полувялый, конечно, это была эротическая лексика. Господи боже. Я ее пригвоздил. Ну что, зачем так ругаться? Ну, здесь мужчины, дети нас слушают. Зачем это?
Полувялый. Дети нас не слушают.
Полувялый, начинается. Хорошо, в Химках нетрезвый полицейский угрожал продавцу в магазине. Очень смешно. Можно про полицейских? Мужчина, назвавшийся майором полиции, спровоцировал конфликт, в результате которого сотрудники МВД забрали у продавца торговой точки 2000 рублей. Хорошо. Инца, хамло! Я имею в виду продавца. Хамло! Он же видит, что перед ним целый майор. Целый майор. Майор, знаешь, как переводится? Старший.
Ну да, мейджор.
Это старший. Да, то есть старшой. Приходит старший. Старшой. Приходит старшой. И тут всякая тварь, всякая мелочь, всякая аморальная, антисоциальная наверняка, подозрительность, субъектишка и так далее. Это продавщица. Наверное. И кто? Пьяный сотрудник полиции. Что значит пьяный? Что значит пьяный? Что он не имел права выпить. Он же пил за родину. Пьяный сотрудник. А? Он пил за родину. Он пил стоя. Он пил в погонах. Что я не понял? Нельзя выпить? А что за придирки? Потребовал одного из посетителей из забегаловки паспорт. И правильно сделал. Потому что по роже же видно, что преступник. После чего потребовал паспорт и у продавца тоже. И правильно опять. То, что абсолютно антисоциальные, маргинальные люди там торгуют. Вы нам должны предъявлять. А вы не предъявляете. «Нам надо с ОМОНом к вам прийти», — сказал пьяный майор. Что значит опять пьяный? «Используя нецензурную лексику». Неправда. Это была цензура. В том смысле он пытался говорить понятно. Они не понимали русского языка, говори плохо. Они цензурную понимали. Все правильно. На улице майора, то есть старшего, ждал еще один сотрудник полиции. Он тоже прошел за прилавок и решил посмотреть, что в кассе. И что вы думаете? Нашел 2000. А? Нет.
Он тоже пил за родину?
Нет, прошу прощения. Он нашел в кармане продавца 2000. Наверняка тот увел из кассы. Вот как хищение было обнаружено. Обшарили карманы. После чего забрали 2000.
Вот, отлично.
Справедливо. Потому что порок должен быть наказан. А как вы хотите? Чтобы порок торжествовал, а майор целовал его в пятки, что ли? Нет, товарищи, так не будет. Официального комментария МВД по поводу случившегося получить не удалось. Это знаете, кто пишет? Говорит Москва. Радиостанция «Говорит Москва». В Химках. Ну, нормально, мне кажется. Химки. Химки – это же за МКАДом.
Да.
А это... за МКАДом там жизнь уже такая. Она и то случайный, носит случайный характер. То ли добежишь до дома, то ли пристрелят. Правильно?
Ну, да.
Но я серьезно говорю. Но они дикие люди за МКАДом. Я сам там поеду в другой раз до аптеки бегом, пригибаясь. Я серьезно.
Дикие, я не абсолютно... бываю за МКАДом, поэтому.
Не бываешь за МКАДом?
Не бываю за МКАДом.
У меня друг... Никогда, вот я уже говорю, никогда, он говорит, Дима, его зовут Дима. Я говорю, Дима, когда ты последний раз выезжал в Россию? Он говорит, никогда, ни разу.
То есть он внутри Садового кольца находится?
Как ты узнала? Он вообще, он, например, в Хамовниках не был.
А, ну правильно.
Он в Хамовниках не был.
И очень правильно.
Он говорит, я за Садовое кольцо не выезжаю вообще, кроме... Дороги в Шереметьево. Шереметьево, и дальше он летит там в Ниццу, в Париж, куда. Садовое кольцо, говорит, окончательная граница Ойкумены. За Садовым кольцом жизни нет. Все, что говорят про жизнь за Садовым кольцом, вранье. Я говорю, ну подожди, ну зоопарк за Садовым кольцом, например. Ну, строго говоря, есть какие-то вещи. Планетарий за Садовым кольцом. Какие-то есть вещи, вот так если подумать.
Да, планетарий прям...
Он говорит, да, мы их видим с этого берега. Если руку приложить вот так козырьком, то виден и планетарий, виден и зоопарк. Говорит, но мы думаем, что это выдумка. Мы, говорит, живем только внутри Садового кольца и точка, все. Вот так надо жить.
Я понимаю, да,
но
я...
Но есть люди, которые отчаянные, как флебустьеры, как Ермак в Сибирь пошел. Есть люди, идут в Химки. Есть люди, которые там вообще живут. Понимаешь?
Это страшно. Но...
Преодолевая отчаяние, товарищи, и понимание пропащей волевые... своей судьбы.
Зато они добираются на тему. Волевые люди.
Лузеры, конечно, что бы они были сильные. Они там лузеры, потому что они хотят, они ползут на локтях, ползут к Москве, но их не пускают сюда. Их никто не пускает, вот в чем дело. Понимаешь? Слушай, знаешь, какой там кошмар? Там без электричества люди живут. Да, я сейчас серьезно говорю, ребят.
Да. Из-за ледяного дождя.
Ребят, можно я не буду не шутить? Я серьезно говорю. Чтобы вы понимали степень пропащести тех, кто живет за МКАДом, я вам просто объясню. Значит, смотрите. МЧС отчитывается. За неделю никого не видели около нашей ЛЭП. Нет, подожди, дай я найду эту женщину, которая мне писала вчера в мессенджер. Я сейчас найду. Она мне писала в мессенджер. Она мне писала... Екатерина. Екатерина пишет, вот мне, пожалуйста, в ФБ, в Фейсбуке. Сергей, добрый день. Хочу предложить тему для эфира. Ну, видишь, она хорошенькая такая, и так держит на ладошках так голову красиво.
Интеллигентно.
Красивая девочка, да. Она говорит, в Дмитровском районе уже неделю нет электричества. Главы местных поселений и глава Дмитровского района говорят, что все прекрасно. Либо что это к ним не имеет отношения.
Ну, а действительно, как...
Люди сидят и топятся кто как может в деревнях. Сегодня с Куликова. С Куликова. Что такое Куликова? Не знаю. Какое это Куликова? Завезли генератор. Один день простоял. Никому нет дела. Потом увезли обратно. 21 век, ближнее Подмосковье. Ну, Кать, ну вы загнули, конечно, чтобы вы меня Дмитров называли ближним Подмосковьем. Ближнее Подмосковье – Химки, где Химки, пьяные майоры грабят продавцов. Максимум. Ближнее Подмосковье еще хуже. Это вы подальше чуть-чуть от Ближнего Подмосковья, поэтому у вас только нет света. А тут бы у вас не было и света, и вас бы грабили пьяные майоры. Понимаете разницу? У вас там лучше. Один день простоял, никому не дали. Увезли. Я считаю, что главы поселений при таком раскладе не соответствуют своим должностям, пишет Екатерина. Лихая. Сидят по 20 лет, кумовство, в другой реальности существует, все валят на МЧС, столбы валялись, валяются, никто не чинит. Можете рассказать об этом? И пожалуйста, рассказала, что? Ну, где, кто еще? Из Дмитрова, давайте, из Дмитрова, расскажите мне, Подмосковье, ну где вы, дикие люди, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте. Алло, слушаю? Нет, смотри, настолько дикие, что говорить не умеет. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Мария зовут.
Да, Мария, ну расскажите.
Я проживаю в Дмитровском районе Подмосковья, как раз света нет.
Нет света. И не будет? Или говорят, что будет? Что говорят?
Смотрите, у нас вчера приезжал действительно какая-то газель с генератором, ну, я не знаю, что это такое было, электричество.
Да.
Она приехала в деревню, стояла там все утро, потом уехала.
Мария, у меня, я живу ровно 20 километров от МКАДа. Значит, в каждом доме, кроме моего, я как лошара, есть своя собственная скважина и свой собственный генератор. У меня нет.
У меня тоже есть своя скважина.
А у меня нет.
У меня насос не качает. У меня не скважина, я колодец. У меня насос не качает. Поэтому в ведерке бегом на колодец.
Если велосипедный сделать привод, нет, не получится велосипедный. Смотрите, у меня нет ни скважины, ни электричества. Я смотрю, как буржуины вокруг меня, которые ездят на Гелендевагенах и на Тойотах 200-х. Значит, как только погаснет, а у них ту-ту-ту-ту-ту дизеля завелись... Смотрю, у них счастье в доме, свет сверкает какой-то, понимаете?
Вы знаете, у нас вот я живу, у меня такой как бы аппендикс Дмитровского района, Трогательского шоссе, у нас там деревень 7. Из всех 7 деревень в одном месте.
Ребят, никому вы не нужны.
Можно сказать,
никому вы не нужны, только самим себе. Я только бегаю потом по поселку у себя, вот здесь, в этом, в Истринском районе. Бегаю, как сукин кот, и спрашиваю, уезжать мне в Г-Москву или не уезжать? Потому что Г-Москва – это единственный населенный пункт в России. Все остальное – есть пещера первобытных людей, понимаете?
Видимо, да.
Г-Москва. Хоть она и Г. Но она единственный населенный пункт в чертовой, в хорошем смысле, в моей любимой стране, я хотел сказать. А?
Да.
Единственный населенный. Все остальное – паскуднейшая пещера. Никогда, ничего, все сломано, все дрянь, все не работает, понятно? Ничего, все на соплях, все. И приезжают ремонтировать на соплях. Через день приезжает Вася какой-то на тракторе, рвет к чертовой матери все, что отремонтировали, и опять на соплях все. Понимаешь, вся страна на соплях. Понимаешь? Вся страна на соплях.
Ну да.
Но ты это понимаешь или нет? Мне один говорит, здесь, чтобы контакт работал, надо подложить спиченку. Спиченку заточи, подложи, говорит, и будет работать контакт. Я говорю, чтоб вы сдохли. Вся страна на соплях, понятно? Вот так ракеты стратегические летают. Вот так в космос уходим. На соплях, понятно? Спиченку, говорит, воткни сюда, и оно заработает. Чудом, товарищи, чудом, понятно? У нас чудом есть электричество. электричество в чертовом Подмосковье. Чудом есть вода. Иногда. Но не всегда. Ну, всегда. Мы же тогда подумаем, что мы в Г-Москве. Но мы не в Г-Москве, нет. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень вас поддерживаю в этом плане.
Да.
7 дней в селе Пересвета, вот в Петровском районе, вообще не было света. Тоже да. МАЭС говорит, там езжайте туда, у меня там дача, я там не живу постоянно. Но, думаю, попал на холодную воду, которая, возможно, замерзла, и трубы полопали.
А мне один говорит, слушай, а мне один говорит, мы, говорит, от соседа, от вашего, от соседа, придумали реверсом из его скважины пустить на поселок какую-то историю, значит, и поэтому водой, но не сильно сливайте. Слышишь? Не сильно сливайте. Да. Так я говорю, что мне, гадить на газету, что ли, выносить на работу потом вести? Ну что ты будешь делать, а? Да. Или гадить в Москве?
Главное, так вот тоже мужички приехали, типа из МАЭСКа, разожгли костер, важно постояли, говорят, тут вышка нужна.
И я понятно объясняю. Да. У меня нет воды. Да. Сутки, двое, трое. Я послал таджика, серьезно сейчас говорю, послал таджик. Ну не таджик, а Северный Альянс, воина Северного Альянса. Послал. Он поехал в Глобус, купил канистры. Канистрами натаскал воды. Угу. Сколько-то? Ну, где-то взял, я не знаю, где он украл воду. Может быть, в Г-Москве. Не знаю. Украл воды и принес. Хорошо. Дальше. Мне говорят, мы реверсом запустили от одного хозяина, но у него слабая скважина. Может, будет, может, нет. До второго этажа, может, нет. А до первого, может, да, но воды мало. Так вы поаккуратней. Они мне рассказывают.
Да.
Я говорю, хорошо, буду гадить на газету и выносить на работу. Ну, я погажу в пакетик. Пакетик. В пакетике кладу газеточку такую. Какаю. Значит, сворачиваю. И на работу. А как? А как? Ну нет, воды, понятно, я живу в Подмосковье, в дерьмище, на соплях все
вот
сделано.
Вот они, подмосковные лакшери,
вот вам
коттеджи.
Лакшери, а лакшери, по 3 миллиона коттедж, о чем ты говоришь? Долларов я сейчас сказал. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Да.
Сергей.
Да.
Сергей.
Да.
И Подмосковье, Подольск, все прекрасно.
Что вы говорите?
И свет, и вода есть.
Да.
И больница третья великолепная. Переезжайте в Подольск.
Подольске я там служил рядом в Климовске.
А, ну Климовск рядом. На
хорошее место.
Небось, ходили работать.
Ходил я там, где антенны вот эти вот неприятные.
Ну-ну-ну.
Ага. Спасибо. Хорошо. Вы же видишь, в Подольске, оказывается, хорошо. У нас там есть друзья в Подольске, да? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей. Ну, я думаю, просто знак для вас, что надо немножко денег внутри страны потратить, а не там в Испании.
Тратим, тратим.
Сделать
можно
уже котел, генератор всех, купить,
всех.
Этот самый септик выкопать себе.
Ну, я хочу.
Ну, чтобы как нормальные люди все жить.
Как только... Нет, можно расскажу?
А мистер
можно
Финет
расскажу?
Еще?
Я иду на заправку, заливаю бак, 2400. Из них, как минимум, 1000 идет правительству. 1000. Потому что бензин, вы знаете, он там стоит, не знаю, 22-23 рубля, остальное правительство. Понимаете? Дальше. Значит, я иду в магазин, 18% идет правительству. Где ни перни, 18% правительству. Но я не понимаю, почему за эти деньги нельзя меня светом и газом обеспечить, за которые я тоже плачу. Я же плачу, я же не даром прошу.
Я
плачу за чертов свет, ребята, я за него плачу. Большие деньги, чтобы вы знали. За чертов свет я плачу деньги. И они мне его дают как подачку. На, паскудина, получи кусочек коржика старого. Мы на него можно плюнем? Я, подождите. Ну почему я чувствую себя обязанным за то, что я плачу? Я плачу вам, гадам, деньги. И вы же мне показываете, как вы меня ненавидите и презираете. Значит, вам не нужны деньги. Значит, у вас нет капитализма. Значит, вы врете, что это капитализм. Но это не капитализм никакой. Ну, вам не нужны мои деньги за электричество. Понятно?
Ну, да.
Ну, им не нужно. Я им плачу деньги, а нет, пошел вон презренный шакал. Я говорю, подожди, ну, деньги русские. Тут же Ленин, Сталин или кто там нарисован? Я забыл, Петр Первый. Я говорю, слушай, ну, вот же деньги русские. Ну, не твою же жману. Они, нет, извини, ты презренный шакал с этими русскими деньгами. Я, хорошо, возьмите американские. Они говорят, да, но много. Да, но много. Дайте 100 тысяч сразу.
Это плата за жизнь на свежем воздухе.
Это плата за жизнь в России за МКАДом. Все, кто не в Г-Москве, живут в каком-то одище, товарищи. Да, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Ну, да. Вот, звонился из Химок.
Да.
В Химках как раз с электричеством все нормально. Но у нас уже неделю вот хотите поверьте, хотите нет, район Новые Химки называется, у таджикам не платят зарплату.
Мусор не вывозят.
Им просто не выводят мусор.
Не вывозят.
Мусор не убирают подъезды, мусоропроводы не чистят.
Мы писали.
Крысы бегают как дирижабли размером.
Слушайте, но мы-то платим. Мы все, слушайте, с нас берут за все деньги... И мы всем должны после этого кланяться, потому что денег мало.
Ну это страна, это налог. Странно. Налог на проживание это в нашей странно. Гигантской большой стране.
Странно, с нас же берут деньги, они должны нас целовать в попу, правильно? Если я плачу.
Ну, естественно.
Но это же наоборот, в России же ровно наоборот.
Знаете,
ровно наоборот.
Ну, как это? Два червя разделить.
Ну, я бы не знаю.
Ну, представляете, до шестого этажа.
Получается так, я плачу. По 5, ну, по 6 да. рублей. Сколько я им плачу паскудам за электричество? И они же мне его не дают, понимаешь? Они говорят, Сережа, ты нам должен повек, ты должен кланяться за то, что ты нам платишь. Извини,
а почему
ребята.
Почему мы удивляемся до
почему я должен кланяться за это? Почему я должен кланяться за то, что я вам, подонкам, плачу?
Ну вот те люди, которые стали спрашивать, почему, они себе выкопали биосептик.
Они все уже в Барселоне. Или в Г-Москве.
Туалет.
Или в Барселоне, или в Г-Москве. Все, переезжать надо в Г-Москву, товарищи. В движение.
Подъем. В движении.
Так, в движении, что это такое у меня? Аминьевка стоит, какая-то грустная, абсолютно, значит, Мичуринский не едет. Мичуринский не едет, там авария, ребят, все, минуйте Мичуринский, не надо туда и все. Дальше, Волгоградка сегодня, супротив обычного, плохая, Люблинская стрит зато едет, потому что, видать, какая-то авария перегородила Волгоградку. Понятно? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, 18 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы, продолжаем.
И Сергей Ленко, доброе утро.
ЕС условно одобрил безвизовый режим с Украиной. На самом деле, это уловка, и в конце концов, вполне политическая. Мы понимаем, что ЕС, мы помним, с чего начались украинские события, 30-го, если я правильно помню, 28-го, может быть, здесь я могу ошибаться, может быть, 28 ноября, студенты сели на Европейской площади в Киеве. А может быть, 30-го их разогнали. 30 ноября их разогнали. Причем разогнали, избив жестоко. Они же дети. Вот оттуда взялась фраза «они же дети». Uh-huh. Вот. И все это было связано как раз с требованием безвизового въезда. Ну вот прошло 3 года. 30 ноября 2013 года, соответственно, 18 ноября 2016 года. Это 3 года. Никакого безвизового въезда как не было, так и нет. А готовится безвизовый въезд когда-нибудь, но еще непонятно когда. И огорчение в украинском обществе, насколько я понимаю, настолько серьезное, огорчение. И ожидание, огорчение, усталость от ожидания, огорчения. Что европейские органы по просьбе украинцев решили их приободрить. Они сказали, Европейский Союз условно одобрил введение. Ну, 3 года назад тоже условно одобрил. Что изменилось?
Граждане Украины.
Граждане Украины, позвоните, пожалуйста. Граждане Украины. Вот что случилось? Что нового? Объясните мне, пожалуйста. Я хотел спросить у вас. Вот что нового? 3 года назад Евросоюз условно одобрил. 2 года назад Евросоюз условно одобрил. Год назад Евросоюз условно одобрил. И сейчас условно одобрил. Так а что? Где мы видим, так сказать, счастье? Так где оно? Где? Здрасте.
Будьте любезны, а гражданин Белоруссии вам не треба, да?
Не так, чтобы треба, потому что Белоруссия, что на Белоруссии?
Ну, спасибо тогда.
Алло, алло, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Александр, Одесса.
Да, здравствуйте. Так вот, что произошло нового за эти три года?
Ну, вы правы в том, что недовольство определенное есть. Если честно, многие уже особо не надеются. Ну, в принципе, проблемы большой нет. Визы получить можно.
Это правда. Да, визу можно нового получить и просто можно получить. Но не рабочую. Рабочую трудновато.
Естественно, рабочую трудновато, ну, тоже, естественно, можно. За деньги это все решается.
Да.
Скажем так, получение визы, вот этой, этого безвизового режима, это длительный путь, там порядка 7 шагов.
Да.
Вот это четвертый шаг.
Это четвертый шаг.
Для того, чтобы мы прошли там второй, третий, было принято порядка 140 новых законов.
А вы понимаете, что вас грузины тянут назад? Вы понимаете, что вас грузины тянут назад? Грузия вас...
С грузинами ситуация... ну, смотрите.
Да.
Алло.
Да-да, я слушаю вас.
Да-да-да, смотрите, с Грузией вообще ситуация... Сейчас я, секундочку, Сергей.
Да.
Да, с Грузией ситуация вообще там сложная. Но другое дело, смотрите, у Молдавии безвизовый режим уже года три.
Это правда.
Насколько мне известно.
Это правда.
Вот. Поэтому, ну, не знаю, по поводу Грузии я не могу комментировать.
С другой стороны, само введение безвизового режима молдаванам не привело, например, здесь в Москве к оттоку молдаван, вот я вам скажу. Как они ездили здесь на своих машинах МД, как они работали тут в Москве, так они работают, продолжают.
Ну вот, Сергей, я был в Молдавии буквально 2 недели назад.
Что вы говорите?
Я уже говорил, мы летаем... за рубеж, вот, например, мы одесситы, через Молдавию, визейром, лоукостером. И, в принципе, вот я был в Италии буквально 2 недели назад, как раз попал на землетрясение, которое было.
Боже милости.
Молдаван практически нет в Кишиневе. То есть все находятся на заработках в Италии.
Так вы работали в Италии или отдыхали, скажите мне?
Я отдыхал, я адвокат по профессии, я, скажу, такого среднего достатка, я могу себе позволить.
Ага.
Вот.
Там есть на границе Молдавии и Одесской области Соше Островское село, Соше Островское.
Так, есть.
Вот оттуда моя бабуля Лазанова Елена Дмитриевна.
О, замечательно. Да. Мы с вами в какой-то мере близки.
Да, вот, ну видите, ну вот видите. Спасибо. Да, Соше Островское. По имени помещик Островский был. А Саше мы не знаем кто. Может, кто-то из Якутии был там. Может, кто-то был из Якутии и поляк этот Островский, помещик был. Мало ли, я не знаю. Хорошо. Значит, что это дает? Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к русским, к нашим слушателям, московским. Скажите, пожалуйста, а вы бы хотели безвизовый вот такой вот режим и вообще по-другому, вопрос по-другому. Вы бы считали, что если Украина наконец добьется, они 3 года пока их кормят обещаниями, там Грузия тоже тянет вспять, потому что грузинский преступный мир считается в Европе чрезмерно опасным и так далее, и так далее.
А вот из-за этого оттягивается решение по Украине, то есть из-за того, что...
Да, да, там Грузия и Украина идут в связке, ага. Значит, и был сделан доклад и на Косово. Прошлом, да, был недавно сделан доклад, там министром внутренних дел, сейчас я не помню, значит, который сказал, что грузинский преступный мир есть сила, Кавказ-сила.
Да.
Ввиду этого никакого, раз Кавказ-сила, то мы никакой... Абсолютно ни в коем случае визы им не отменим, раз Кавказ-сила. Украинцы справедливо говорят, слушайте, но мы-то не Кавказ. А те говорят, нет, но поскольку вы с Кавказом идете в связке, то Кавказ-сила, фиг вам вместо виз, вместо отмены виз. Понятно? Я хочу спросить наших слушателей. Скажите, пожалуйста, если украинцы так или иначе не мытьем-то откатанием добьются отмены виз. Вы будете считать это серьезным достижением украинской революции? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, у меня простой вопрос. Я вашу оценку. Просто насколько это серьезно в позитиве? Ну, позитивно. Вы, если Украина на ваших глазах добьется отмены виз, ну, рано или поздно добьется, это вы воспримете как позитивный результат, как достижение их революции или нет? То есть это хорошая фигня или, или так себе? Вот простой вопрос. 134-21-35. Это серьезное достижение. Серьезное достижение. Если украинцы добьются отмены виз. Это серьезное. Правда, не рабочих. У них просто будет выезд.
Туристическая виза.
Туристическая, по-моему, там на 2 недели или на что-то. Значит, они смогут выезжать просто по паспорту. Но это все равно серьезно. Это все равно серьезно. 134-21-35. И для вас было бы серьезно. 134-21-35. А 134-21-36, нет, это не серьезно. 134-21-36, нет, это не серьезно. Подключайтесь, пожалуйста, к разговору. 57-43 у меня сейчас, 56-44. 56% решивших позвонить нам в наш антинаучный опрос считают, что это серьезное достижение. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы посчитали, что это серьезное достижение или нет? О-о, вы, у вас звук провалился, это не я. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, добрый
да,
день.
Да, здрасте.
У меня как раз двойное гражданство, вот, у меня российское и молдавское гражданство. Вот человек, одессит, который звонил, немножко лукавит по поводу того, что молдаван там нет в Кишиневе, как бы, люди как жили.
Нет, ну,
вот, у меня брат там живет.
Вы знаете одесситов, вы знаете одесситов. Подождите секунду, ну вы можете со мной в диалоге говорить? Вы одесситов знаете, они вечно преувеличивают.
Ну, это понятно. Не, ну, слушайте, естественно, как бы, мне бы, например, было бы, конечно, ну, я был бы не против, если бы сделали безвизовый режим, то есть, с Россией, то есть, но почему нет? Ну, это, как бы, лишние проблемы там устранять, зачем платить лишние деньги?
И знаете еще, и знаете еще, не только деньги, не только деньги, это еще и лишнее унижение, потому что ты куда-то ходишь.
Россия, как бы, страна такая большая, могучая, зачем все это нужно?
Ты все время ходишь, ты ходишь здесь русским властям все время доказывать, что ты не верблюд. Еще в добавок ты ходишь там доказывать. Ну, это и деньги платишь. Ну, это не нравится никому.
Не, мне... ну, я вот считаю, что это лично было бы замечательно. Вот, да. Потому что давать там деньги за визу и терять свое время, как бы, и так далее, как бы, это, ну...
Ну, да. Но считаю, у нас, наверное, этого не будет, потому что у нас открытая граница с Таджикистаном, у нас открытая граница с целым рядом стран, которые в Европе не готовы открыть визы, понимаете? Там
слушайте, есть... ну, народ как бы ездит же не в Таджикистан, правильно, как бы, народ основной, как бы там на каникулы, знаете, на праздники ездят в Европу, хотя там
это
поехать
правда.
В Европу,
это правда.
Вот,
но...
путешествовать, посмотреть.
Но вы, если посмотрите, кто качает русскую нефть в Тюмени, в Уренгое и так далее, вы обратите внимание, что там, значит, мало русских осталось уже, мало. Поэтому нам рабочие нужны, ну, мы без них не можем.
По поводу того, что вы говорили, молдавские номера, люди молдаване, как бы, ну, они как работали, люди да, молдаване. Работали, но все равно жалуются, потому что, как
знаете, курс, что я вам скажу?
Курс, можно вам... Курсом, как бы.
Как вас звать? Как вас звать?
Александр меня зовут.
Александр, можно я вам скажу свою точку зрения?
Да, как, конечно.
Как маниакально прилежные. Как изумительно честолюбивы, любят чистоту, как изумительно любят труд, работу. Молдавские женщины... Не найдешь другой такой. Ровно наоборот, молдавские мужчины, ленивые псы, сидят в своих шапочках со скрипочкой, ничего никогда не делают. Женщина ходит с тряпочкой, пыль смахивает, даже когда ее нет. Мужчина сидит развалившись, красавец. Боже, какие же вы...
Но не все такие.
Но все найдены. Все, которых я видел. Женщины трудолюбивы, опрятны, готовят вкусно,
да.
Чистоту маниакально любят, скромные, изумительные молдаванки, изумительные. Мужчины – полная противоположность, ленивые, чванливые, петухи, павлины такие, павлины. Значит, никогда их не увидишь работающими, никогда в жизни, где-то сидит развалившийся и так далее. Так, я быстро расскажу вам результат. 51-49. 51-49. 51% наших слушателей считали бы достижением. Считали бы достижением, если украинцам все-таки удастся достичь безвизового въезда с Европой, это было бы достижение. 51%. Позитивное достижение. 49% не считают подобные вещи достижением. Нет, мы говорим о себе, Джей-Джей. Уже не об Украине, не о Молдавии. Значит, мы говорим говорим сейчас о себе. Мы говорим о себе, нам нужен безвизовый въезд в Европу или нет. Вам нужен? Но я вижу по этому голосованию, что нужен. 51% говорит да. Москва, вообще говоря, в этом смысле особый субъект федерации, как вы понимаете. Приходится исходить из того, что у Москвы, Питера, наверное, тоже, который близко к границе, и у остальных городов и весей России интересы здесь отличаются. Алло, здравствуйте. Отличаются, очевидно, да? Потому что, скажем, в колхозе имени 22-го партсъезда, может, никто не ездит и не надеется, и не хочет. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Керова.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Сергей, вам не кажется, что Украину могут получить по турецкому сценарию?
То есть мы вдруг подружимся с ними?
Нет, нет, я про то, что Европа может
пустить
Украину.
О, Господи, слушай, сценарию. Я когда я слышу, я когда слышу про турецкий сценарий, я вспоминаю, как мы были друзья, потом смертельные враги, потом друзья.
Ну да, я думаю, сейчас да, такая же история Трампа ждет.
Нет, это, сейчас думаю, вы сказали про Украину, я подумал про это, что мы будем в засос со всеми, значит, правыми секторами.
Ну, это тоже будет,
запрещенными на территории России целоваться. Это будет, конечно, очень остроумно.
Это будет обязательно. Будет, да.
Тоже,
но
да?
Я про другое, то, что могут Украину лет 50 продержать у дверей Европы и так ничего не дать.
В общем, да, но въезд могут дать. Въезд могут дать.
Ну, что-то же должно дать, не все Украина должна давать, правильно?
Ну да. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Здравствуйте, Роман.
Вы знаете, для меня возможность ездить в Европу без визы долгое время была неким фетишем. Мне этого хотелось.
Да.
Я даже предпринимал определенные шаги для этого. Ничего у меня в результате не получилось.
А чего?
Долгая история. В общем, ничего не получилось. Родина держит крепко.
Да ладно, человек. Откройте фирму в Вильнюсе и все, и готово дело.
Ну, я разные варианты пробовал.
Да ну, 10 тысяч евро и все, фирма. И потом вы к себе забираете.
Сейчас у меня годовой шенген открыт. Хотя я его и не просил.
Я ничего, кстати, не делал, у меня ничего
нет. Уже как ты средства сейчас не позволяют в этом году.
Ну, что, виза есть.
Мне кажется, у украинцев то же самое. Им хочется, а когда они получат, так им ездить особо не на что будет.
Нет, послушайте меня, они же ездят работать.
Эта виза не дает возможности работать.
Правильно, но они едут, я вам объясню.
Получают румынское гражданство для того, чтобы иметь возможность работать.
В том-то и дело.
А с молдавским 90 дней в течение полугода.
Но это работать с профсоюзом, Роман. Это работать с профсоюзом. А без профсоюза клубнику собирать где-нибудь в Польше, значит, в сезон. Не надо никакой, по туристической приезжаешь, потом пополам сгорбатился задом кверху к небу и пошел собирать клубнику.
Но это нелегалы фактически.
Но нелегалы, так они нелегалы, а свои 10 долларов в день имеют.
А...
Что?
Ну, неинтересно все это как-то.
Неинтересно,
как-то
да? Нет? А может, и 20 долларов в день имеют? Конечно. Конечно, работают они все так по-черному, говорит Джей Джей, подтверждает Джей Джей. Спасибо, Джей Джей. Я знаю, они выезжают по туристической визе. Потом, значит, молдаванки сидят со стариками в этой самой, в Италии. Это очень распространено.
Да, я видела в Италии очень много молдаван.
Да, значит...
Уборщицами они... в отелях.
Уборщицы в отелях, правда. Но они едут в страны, где сами граждане этих стран гибко относятся к закону.
Да.
То есть граждане этих стран любят обманывать собственное правительство. Поэтому они едут в Португалию. В меньшей степени Испанию. Испанцы, что все-таки очень правильные люди такие. Правильные, боятся закона. В Италию, Португалию, вот страны, где Грецию, где mm-hmm. люди любят обманывать собственное правительство. Да, они, так сказать, там выдумывают, что они там якобы делают, а на самом деле работают. Ну, правильно я рассуждаю или нет? Слушайте, ну ладно, зачем вам... Вот, подождите, вот из Германии кто-то звонит, надо взять звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Мне кажется, это очень правильно. Я как раз собираюсь строить дом.
Где вы? А где вы живете? Где вы живете, расскажите?
В Баден-Бадене.
Вы в Баден-Бадене. И вам нужно кучу молдаван, чтобы строить дом.
Или украинцев.
Говорят, скажите,
да.
Ну что в Баден-Бадене? Я был в Баден-Бадене буквально полдня и ночь. И на утро уже улетел. Что, хвалите?
Да, ну, конечно, это райское место абсолютно, да.
Ну почему?
Если без подробностей, я так просто вообще.
Ну почему? Не, на секунду, ну дайте подробно, ну соблазните меня.
Райский климат.
А климат? Ну почему райский? Ну вы же на северной стороне горы, вы же северная сторона Шварцвальда.
Мы западная сторона Шварцвальда, мы в долине Рейна. Здесь правильно. Не бывает зимы, здесь всегда плюс 3.
Ну, скажите, зимой. Секундочку. Но если а бы летом... вы... Можно, если вы сравните себя, например, и Торино, или Геную, то ваш климат хуже, потому что вы северная сторона Альп.
Ну, безусловно, по сравнению с Геной он суровее, но иногда хочется же и чтобы...
Суровее. Немножко
так засеребрило, но под Новый год все-таки мы же
да, за Россию. Да. А так там холмики, холмишечки, холмушечки, лесок все время, Дунай или Рейн. Рейн, Господи помилуй, Рейн.
Рейн, конечно, Рейн.
И да. Красиво, не могу.
А за Рейном сразу Франция, сразу за Рейном, да.
Я прилетел как-то на час, я как-то прилетел, я взял себе самолет и прилетел на полдня. И что, не успел глазом моргнуть, как тот самый, у меня вечером там встреча была с Беджетом Поколли. Помните такого? Значит,
конечно, прекрасно.
Я несколько раз окунулся в какие-то спа, тым-пым-пым, потом Беджет Поколли, поужинали, посидели и разлетелись. Я уже ночью летел назад, понимаете, у меня был частный самолет. Но не успел насладиться вашим Баден-Баденом. Но там же Виссарион...
Прилетайте еще раз.
Там же Виссарион, сколько там народу русского, это же русские места. Это русские места практически.
Сейчас опустело, опустело, Сергей.
Так и хорошо. Мы с вами вдвоем...
Для финансового вопроса.
Мы с вами вдвоем станем на тройке с бубенчиками ездить и кричать русские песни, и все. И наполним фольклором все эти места, правда же? Счастливо. Хорошо, это человек из Баден-Баден. Он меня перебил и не дал мне менять тему, а я ее поменяю все равно. Да, хорошо. Запрет на длительное свидание по жизни. Мне знаешь, что в Баден-Бадене тогда понравилось? Можно я быстренько? Значит, мне понравилось немки. В хорошем. Ты думаешь, что я какого-то такой вот скабрезность?
Нет, ни в коем случае.
Никаких скабрезностей. А что? Ну, зачем? Нет, немка. Я пришел к ней. Она говорит, у вас заплачено. Ни карточку не попросила на экстрас. Угу. Что я там выпью кока-колу. Ничего. Значит, потом она говорит... Вы когда улетаете? Я говорю, а я знаю, может, 3 часа ночи улетим. Где-то так. Ну, я знаю, у меня самолет просто меня ждет. Она говорит, да, хорошо. Я говорю, а куда ключ потом деть или что-то? Она говорит, да просто бросьте сюда. Я говорю, а рассчитать меня? Ну, что я, так сказать... Она говорит, я вас умоляю. Она, ну, по-немецки она говорит, я вас битый-битый. Я говорю, слушай... А если я что-то выпью, съем, она говорит, ну, вы же нормальный человек, ну, бросьте деньги сюда вместе с ключом, да и все. Я говорю, ну, а сколько стоит, кто же меня, так сказать, сукина сына, за ноздрю поведет? Она говорит, ну, там же в меню написано, на баре написано, что сколько стоит. Да. Ну, вы столько и бросьте, она говорит, ну, что мы, дети, что ли, с вами? Я вообще...
Никаких этих проверок номеров.
Никаких проверок, ни вафельных полотенцев, ни вафельных полотенец.
Ваш мини-бар проверили.
Абсолютно. Никаких чаевых там за уборку номера.
Мне моя коллега рассказывала, что надо наливать чай в мини, вот эти вот в мини бутылочки из-под коньяка. Нужно их вскрывать, потом туда наливать чай и все вставить на место.
Нет, она говорит, просто бросьте ключ и бросьте деньги, если вы что-то сделаете. Вы просто, значит, просто кидайте и дело с концом. Я говорю, боже, какая... Вот это мне нравится, вот это сицилизм.
Ну, кстати, в крупных городах так не будет. В Берлине, конечно, все будут проверять.
Сицилизм в чистом виде просто. Ну, как хорошо. Никаких чеков, ничего, о чем вы говорите. А, может, она укуренная была, говорит, 72-й. Обдолбанная укуренная немка. Вот почему она не требовала с вас пересчитать полотенце, считает 72-й. Как это прекрасно. Хорошо, слушайте, запрет на длительное свидание пожизненно осужденных с женами... Раньше, чем через 10 лет после момента ареста, противоречит основному закону страны. Здесь секундочку.
Еще раз.
Сосредоточьтесь. Есть люди пожизненно осужденные. Пожизненно.
Да.
То есть навсегда.
И первые 10 лет
то
они
сидят выпускают,
в строгом...
Их выпускают через 25 лет. Правильно, когда пожизненно или нет? Когда пожизненно или через 12 их отпускают? Я не знаю. Но как-то их все равно отпускают, нет? Значит, смотрите. Запрет на длительное свидание пожизненно осужденных с женами. А если женщина пожизненно? А женщинам не дают пожизненное?
А, не знаю.
Теткам не дают пожизненное.
Да.
Теткам не дают пожизненное. Теткам дают только 25. Считают, что через 25 они станут некрасивые, поэтому этого достаточно. Этого достаточно.
Самое страшное наказание.
Да. Значит, пожизненно осужденные с женами. Ранее, чем через 10 лет. Раньше так давали. Через 10 лет дают жену. Если ты пожизненный.
Да.
А сейчас говорят, что это противоречит основному закону страны, и станут их пускать раньше к женам.
Через на длительное сколько? Свидание, да.
На длительное, внимание, чтобы зачать детей. Другой раз и год долбить надо. Мне одна пара говорила, что мы, говорит, так стараемся целый год. Что, я сейчас не
бывает,
шучу.
Бывает такое, конечно.
Мне одна пара говорила, мы, говорит, целый год стараемся. Я говорю, господи, помилуй, покажи ей мою фотокарточку, она забеременеет. Серьезно, а? Что? Что,
нет, нет, ничего, ничего.
Конечно, от одного моего вида женщина может забеременеть. Я говорю, покажи фотокарточку, дурак, что ты ее долбишь, бедную. Ну так вот, а? Серьезно? Что, нет? Так слушай, этих будут пускать теперь на пожизненное раньше к бабам.
Да.
Так это ж плохо. Потому что они профессоров Мариарти народят.
Профессоров
Мариарти. Они народят профессоров профессоров. Они будут... Конечно, они же передадут преступные гены. Преступные гены передадут. Я уже чувствую, как пойдут преступники народятся. Послушай меня. Значит, поводом для рассмотрения стала жалоба Волгоградского областного... Вологодского, прости господи, областного суда... И жалоба супругов Николая и Вероники Королёвых. Королёв осужден был пожизненно, пребывал в Ямало-Ненецком автономном округе, шикарные места. А жена хотела зачать. Она говорит, я хочу зачать, но дайте мне мужа. И ФСИН мотивировал отказ тем... Слушайте, тема увлекательная. Позвольте, я начну с нее следующую получасовку, сам пока вчитаюсь, договорились? Все, погнали.
Прессы.
Ксения Собчак родила сына в подмосковном роддоме Лапин. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Источники рассказали изданию, что светская львица перенесла роды достаточно легко, и ребенок и мать чувствуют себя хорошо. По информации газеты, роды вылетным Лапина обходятся в 930 тысяч рублей. Стоимость последующего наблюдения за ребенком составляет 500 000.
Это я и звоню,
отец,
кстати.
Отец мальчика Максим...
Знаешь, откуда гудки идут? Это я и звоню просто.
Я поняла, да. Максим Виторган, за которого Собчак вышла замуж в 2013 году. 35 лет телеведущая.
А знаешь, что
она
мне отвечает? User busy.
User busy. Ну, конечно, сейчас все звонят, поздравляют.
Бузи-бузи. Ну, хорошо, нет проблем.
Так, к другим темам. Собственно, утверждены новые правила сбора мусора. Об этом пишет российская газета. Теперь мусоровозы будут оснащены ГЛОНАССом. Это необходимо, чтобы нечестные региональные операторы не вывозили мусор на нелегальные свалки. В большинстве регионов проблема несанкционированных свалок стоит тут довольно остро. И спутниковый навигатор позволит обеспечить контроль за перемещением мусоровозов. Туризм подает признаки внешнего. Это заголовок статьи в «Коммерсанте». Резко упавший за последние 3 года спрос на рынке организованного туризма в следующем году может снова начать расти за счет зарубежных направлений. Благодаря вернувшейся на рынок Турции, продажи туров на них могут увеличиться почти на 30%. В то же время эксперты считают, что оборот внутреннего туризма, наоборот, покажет небольшое снижение. А на полное восстановление отрасли может уйти не менее 4 лет. Станислав Говорухин разберется с вандализмом. Подробная статья про... Вот это вчерашняя, на самом деле, новость о том, что комитет по культуре Госдумы готовит к рассмотрению проекта о проблеме нравственных ограничений в искусстве и защите от вандализма в отношении произведений искусств. Подробную статью сегодня публикует независимая газета. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Ну, что за вредность, а? Ну, это... Почему нельзя уважить людей? Взять и сейчас принять поздравление. Нахальство какое-то. Нет, ну, в хорошем смысле. Но мы ее поздравляем в любом случае. Правильно?
Да,
она?
Да, конечно.
Мадонна и все. Мадонна с ребенком. Просто, мне кажется, Ксения Анатольевна. Мадонна с ребенком. Я так говорю, чтобы она взяла трубку. Это я специально так делаю. Фиг там. Она, небось, кормит или, наоборот, приходит в себя из подсознания. Рожают там, они в сознании теряют, нет?
Я не знаю пока.
Или присела и побежала. Чё правда говорю я?
Абонент не отвечает.
Да я понял, спасибо.
После сигнала.
Это такая довольная, как будто сама родила это. Билайновская тетка.
Радостная, да.
Билайновская,
да.
Родила, видать.
Праздничная,
довольно.
Да.
Ага, все. Нет. Что я говорю, я про Турмению вам рассказываю, я был в Туркмении, там женщины раньше на приседках рожали, они присядут и этот, как его, рожают, и, ну, в песок прямо, и поскакало, все. С присядки.
Да-да-да, я представляю.
Не лежа, а присела и понеслась.
Ну да.
Там он хочет, ну что, а что тоже делать? Невиданное дело, что ли, не понимаю? Миллиарды женщин.
Эко невидаль.
Миллиарды женщин до вас рожали и сами родить. Ничего страшного с вами не будет, правильно? Чё такого-то? Конечно. Хорошо, ладно, поздравили, правильно? Значит, внимание, сейчас возвращаясь к этой теме, которую мы начали. Значит, боюсь всегда звонить только что родившим, говорит Алексис. Вдруг кормят, спят, процедуры какие-нибудь. Ну, поймите, вы боитесь, потому что вы честный человек, а мы-то пресса. А пресса, что есть пресса? Что есть? Стервятники, папарацци, стервятники, подонки и так далее, понимаете? Конституционный суд разрешил длительные свидания пожизненно осужденным, чтобы они могли зачать детей. Это же важное дело. Запрет пожизненно осужденным. Значит, я считаю, вы в Евгенику верите?
Конечно.
В Евгенику вы верите? Но если они пожизненно осужденные, то они виноваты кругом. Значит, у них гены тоже евгенистически виноваты.
Абсолютно.
Дети пожизненно осужденных, они же у них сразу же...
Сразу головник, сразу с татуировкой, с куполами.
Конечно.
Рождаться.
А это суровые ребята, сутулые такие.
В кепке.
Сутулые чуваки такие.
На корточках.
Понимаете? Запрет на длительные свидания пожизненно осужденным с женами ранее, чем через 10 лет, был введен ранее распоряжением ФСИНа. Судил Конституционный суд, между прочим, занимался этим делом. А Конституционный суд постановил... Секундочку. А, да, коротко. Значит, Конституционный Бабушкинский районный суд предоставление длительных свиданий признал отказ незаконным. Обязал администрацию колонии повторно рассмотреть данный вопрос. Одним словом, и в итоге Конституционный суд постановил признать положение Уголовного исправительного кодекса в той мере, в которой они исключают, значит, возможность предоставления длительных свиданий для зачатия ребенка нарушающим, несоответствующим и так далее. В этой связи федеральному законодателю надлежит установить условия и порядок реализации лицами, осужденными к пожизненному лишению свободы, право на длительного свидания для зачатия ребенка. До внесения в правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего постановления, пожизненно осужденным уже сегодня должна предоставляться возможность иметь одно длительное свидание в год с лицами, указанными в части 2 статьи 89 УИК, отмечается в документе. Кто это лица? Кто, черт их знает. Значит, подожди, я сейчас пойду по ссылке. Нет? Открывается? Сейчас. Может быть, у меня кликабельная ссылка, а может и нет. А фиг там, она из PDF-а. Она из PDF-а не кликабельная. Ну, хорошо. Значит, ну, я думаю, с женами имеется в виду. Лица.
Да, разумеется.
Какие лица?
Да,
сколько их там лиц этих? Жена. Постановление Конституционного союза, этого суда, окончательно не подлежит обжалованию, вступает в силу. Со дня официального публикования действует непосредственно, не требует подтверждения другими органами, должностными лицами. Понятно? КС велел немедленно опубликовать этот документ на радиостанции «Говорит Москва», чтобы это стало нормативным актом. Мы опубликовали, уже нормативный акт.
Все. А раньше говорили, получается, что женщины отбывают так тоже наказание в течение 10 лет первых, которые в строгих условиях проходят. Они же хранят верность.
Да.
А это нарушение права на семейную жизнь.
Да. Близкие родственники, отец, мать, братья, сестры, жены. Ну, хорошо, тут же зачатие ребенка, значит, жена. 7373948, 7373948. Ребят, давайте же, обсудим это. Алло, здравствуйте. А у них же дети наверняка тоже преступники, нет?
Ну, вероятно, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, мне просто вот хотелось бы уточнить, а свидание будет продолжаться до тех пор, пока не наступит...
Вот, в том-то и дело, конечно. Как задержка начнется, говорит, все, свидание закончено.
Замечательно.
Понимаете? Ну, как он же говорит, у меня цель вот такая. Но тогда должен стоять офицер, проверять, чтобы он не это...
Да, я тоже вот в шоке от этого, конечно.
Понимаете, потому что офицер скажет, а что ты бегаешь с к раковине, зачем ты бегаешь?
Ну да, надо тогда вот этому офицеру канделябра выдать.
Да, чтобы он стоял и все.
Ну да,
Тачи, держал. Ну такая тема, извините, вот Конституционный суд Российской Федерации занимается. С мигалками едут, собираются с мигалками по Ильинке, наводя шорох страшный на людей. И там вот собираются все, трясут
размахивая
париками своими, размахивая, собираются, и вот это все решают, это правда. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, я думаю, что Конституционный суд России внес свой скромный вклад, ну, чтобы будущие потенциальные убийцы, там, террористы, бандиты и прочие уроды знали, что их, во-первых, гарантированно не расстреляют,
так,
но и они получат некую такую дополнительную психологическую поддержку в виде, да, длительных свиданий.
Длительных свиданий, в гостиничке.
Кусочки семейные, прелести.
Счастье, счастье.
Шампанское, бутерброд с икрой скоро будет.
Конечно, спасибо вам большое. О, вы тоже Евгенику верите. Погнали дальше, меняем тему. Нужно контролировать, чтобы он не получал удовольствие, потому что вот зачать детей можно, а удовольствие получать нельзя, говорит Сергей. Поэтому офицер должен присутствовать и как-то, может быть, уязвлять его ножницами в спину или там еще как-то.
А да просто пристальным взглядом,
я думаю. А только он от этого будет получать удовольствие. Понимаете, в чем дело? Сын Чикатило тоже плохой, говорит Н, подтверждение. А вино красное можно будет, говорит Владимир, в надежде уже подсесть. А, капать воском. Борис Бейкер говорит, надо на спину капать воском.
Сотрудник. Рамси Болтон, прям такие.
Да, звери. Там жена этого довольника, видно, и так на стороне уже ребенка. Ребенка. И тогда теперь бучу подняла, чтобы быстро муженька пустили. 71-й. Вы глубоко порочны. Ну нет, ну зачем же? А за троих зачатых детей выпускать по УДО, говорит Деголь. Вот это хорошо. Ничего страшного, Конституционный суд может выпустить еще постановление и тем самым отменить предыдущее постановление, говорит Елена Искунцева. Так что, а зачем делать детей с человеком, который никогда не выйдет из тюрьмы? Здрасте. Харьковчанин, как зачем? От любви? Харьковчанин, вы полагаете, что... Ну нет, харьковчанин спрашивает простую вещь. Он говорит, а зачем женщина захочет ребенка от пожизненно осужденного? Он же никогда не выйдет. Ну, то есть, а зачем, типа, такой, вы харьковчанин, представляете себя себе какой-то практичной, прагматичной самкой, которая ходит с бухучетом каким-то. А вы понимаете, а женщины, они романтические существа, и все. Понимаете? Все очень просто. Хорошо, давайте, как женщины романтические существа, двинемся дальше. Да, кстати говоря, я думаю, вот еще эта статья, которая вооружит Конституционный суд. Для совершеннолетних людей, не достигших 30-летнего возраста, рассчитано оптимальное количество секса. Это МК сегодня. Простите меня за... Сегодня пятница, ведь вы знаете, сегодня пятница, и если позволите, я буду до известной степени отношения между женщинами и мужчинами освещать чуть подробнее. Американские исследователи из института имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции представили информацию о том, как часто людям того или иного возраста следует вступать в интимную связь. Ученые назвали оптимальное количество половых актов для трех различных десятилетий жизни человека. От 18 до 29 включительно. От 18 до 29 включительно, да? От 30 до 39 включительно. И от 40 до 49 включительно. Потом можно каждый день. Сейчас, секундочку. А это сначала для этих трех десяти.
А я подумала, потом можно уже и все.
Нет, потом каждый день. Все. Наука распространяется только от 18 до 49. Понятно. С 50 можно каждый день. Все. Значит, спокойно. Для совершеннолетних людей, еще не достигших 30-летнего возраста, с 18 до 29 включительно, в качестве оптимального количества секса ученые называют 119 половых актов в год. 119. 51 неделя. Теперь посчитай. Понятно? 51 неделя. Все очень просто. Смотри. Значит, я сейчас возьму калькулятор. У меня есть калькулятор тоже, да?
Берем. Ну,
119. Разделить на 51 неделю равно 2,33. Это знаешь, как получается? Это не 2, это получается... сделаем целое число раз, да?
Да.
Потому что считаются только целые разы. Значит, берем 7 раз в 3 недели.
Угу.
7 раз в 3 недели. Вот, угу. 7 раз в 3 недели получается. Правильно рассуждаю?
7 раз в 3 недели.
Ну, так выходит. 7 раз. Почему вы говорите 5 раз? Конечно, не 5 раз. 7 раз. 2,33 умножаем на 3. Получаем 7 раз в 3 недели. 7 раз в 3 недели. Значит, получается 2 раза в неделю. И еще в третью неделю 3 раза. 1 раз. То есть чуть больше, чем 2 раза в неделю. 7 раз в 3 недели. Раз – это до 29. Спокойно. Все бросились вычислять, хватит. Спокойно, не надо к себе относить, мы же исследователи. Даша, мы исследователи. Нет, ты не должна на себя перенимать.
Я считаю, 365 дней.
Не должна переносить на себя.
365 дней.
Ну, хорошо, ну все. Давай тогда так посчитаем тебя. 365 дней разделить на 119 да. равно 3 дня один раз. 306.
306, да.
3 дня один раз.
А,
три дня один раз. Ну все, три дня один раз. И там набегает еще один раз в 3 недели.
Все, я поняла.
3 дня один раз. Понедельник, четверг. Все, до свидания. Это воскресенье можно? Нет, нельзя. Только после 50.
Если только поменять
вторник. После 50. После 50 можно все время, постоянно, сколько хочешь. Смотри, дальше. Дальше. Потому что наука так гласит. Дальше, смотри. 119. Дальше. 30-39. 86 раз в год. Делаем так. Дальше. 365. Все же просто. 365 делим на 86. Наука, товарищи. Наука. Против нее мы бессильны. 4,24. То есть 4 дня. 4 дня, скажем так. Нет. Умножаем на 4. Получаем в 17 дней. 4 раза. То есть получается еще чуть реже уже. Чуть реже. Дальше поехали. 40-49. Нет, можно на неделю разделить. 86 на 51 неделю. Ну, почему мы считаем ерунду какую-то? 86, ну, да. Мы давайте неделями считать.
Давайте.
Будем практичными людьми. Разделить на 52 недели в году. 52. 1,65 в неделю. То есть 3 раза в 2 недели. 3 раза. Понедельник. Пятница.
И четверг какой-нибудь следующий.
И нет, тогда не годится. Понедельник. Нет, это вторник пусть будет. Понедельник. Понедельник.
Суббота.
Суббота.
Четверг.
И четверг, а потом опять понедельник.
Да.
А!
Все.
Вот, все.
Сложилось.
Нет, алгоритм сложился, значит, вы записываете. Значит, дальше. 40-49. Мужчины, 40-49. Женщины тоже. Тут нет гендерного разделения никакого.
Странно.
40-49. Ну, мне кажется, женщина по мере приближения к 50 становится все яростнее, а мужчина все спокойнее, может быть, я не знаю. Ну, давайте. 40-49. Значит, здесь 69 раз, велено, 69 разделить на 52 недели равно 1,32 в неделю. То есть умножим тогда на 3, получим 5 раз в 3 недели. 5 раз в 3 недели, 3 недели 21, 5 раз, 1 раз в 4 дня, опять вот это выходит дело. Понятно. Для более старшего возраста наука бессильна. Но так написано. Для более старшего возраста после 50 специалисты статистики не приводят. Хотя специалисты рассмотрели сексуальные потребности людей в возрасте лишь до 50, ряд других исследований, проведенных в последнее время, позволяет предположить, что потребность в интимной близости сохраняется даже до 70 и даже больше. Больше того, женщины от 50 до 70, порой получают от секса большее удовольствие, чем 20-летние девушки.
Это вот то, о чем вы говорили, да.
Женщины около 70 получают больше удовольствия, чем 20-летние девушки. А эксперты Североамериканского общества по вопросам менопаузы пришли к выводу, что потребность в сексе не исчезает у женщин и после 70. Женщин после 70, спросите. Женщины после 70, позвоните, пожалуйста. Женщины после 70. 7373. 8948. Проясните, пожалуйста, тему максимально деликатно. Я очень прошу. Не без скабрёзностей, да? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Не, вы не можете быть женщиной после 70, товарищ. Да, здравствуйте, вы женщина после 70.
Здравствуйте. Да. Ну, я приближаюсь к этому 70. Возрасту.
Подтвердите или опровергните, скажи.
Мне, да. Наверное, очень повезло с мужем. Он, да, 43-го года рождения. И я прошу прощения, это бескомпрезность. Просто хочу, чтобы чуть-чуть было радости. У нас раз в неделю.
Да хорошо. Ну, то есть вы лучше, чем в 20 лет? Вопрос простой был. Лучше, чем в 20 лет или нет?
Ну, с моей точки зрения, да.
Не хвалите мужа, подружки сейчас. Послушай меня, как вас зовут?
Вы сами понимаете,
как вас зовут? Как вас зовут?
Ольга.
Оль, не хвалите мужа, подружки набегут. Не надо. Зачем это?
Нет, он... я тщательно выбирала.
Да? Ну, хорошо.
Да,
лучше,
он
чем 20 лет.
Подтвердите. Нет,
подтвердите, я подтвердите, самая что лучше. Лучшая. Нет, подтвердите, что лучше, чем 20 лет.
Да.
Лучше.
Качественнее.
Почему? Потому что 20 лет скованность.
Ну, потому что другие ценности вообще у всех. И, ну, у обоих партнеров. Он ценит меня как женщину, как человека. А в 20 лет я никого не хочу обидеть. На самом деле, ребята молодые, вы чудесные, вы славные, у вас потрясающие, наверное, есть достоинства. Вот, но вот так подойти к женщине, как это делает
волшебно,
мужчина 43-го года рождения. Ребят, вы не можете. Вы пока не можете.
Нет, но мы учимся постепенно. Мы постепенно
молодцы.
Мы станем учиться. Мы станем учиться. Хорошо. У меня было три любовницы от 40 до 45. Они ударницы труда лучше 20-летних в 100 раз, говорит 92-й. Вот, пожалуйста. 40-45.
Какая-то надежда.
Да. 40-45.
Заскрылась, потому что вы все время говорите, ударница что после 35 труда можно уже стреляться женщинам.
А?
Вы просто рассказываете,
я
что
расскажу
женщина...
Уже.
После,
ну, конечно,
35 можно уже все
пойти. Вы ошибочно полагаете.
Усыпиться.
Вы ошибочно полагаете это. Это, не, это неправильная точка зрения. Алло, здравствуйте, вам около 70. Да, ну вы не женщина в 70 лет, товарищ дорогой. Но когда я ясно изъясняюсь, я прошу позвонить женщин около 70. И тотчас звонит мужской голос, строгий какой-то и так далее. Вы что, не знаю. Алло, здравствуйте. Я не буду шутить на эту тему. Да, женщин около 70. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Я отвечаю на вопрос, да. Заренко, который говорит.
Да, слушаю вас.
Я отвечаю на вопрос.
Давайте.
Мне 79 лет.
Так.
Я хочу сказать, что его... Открою вам секрет.
Давайте.
Что и 80 лет от любви спасения нет.
80 лет. Но лучше, чем в 20 или нет? Вот в этом же вопрос.
Ну, конечно же, лучше.
А почему? Вот с чем сразу?
Потому
почему 20?
Что если человек здоров,
да,
у него потребность остается до тех пор, пока он сдохнет.
На чем лучше, чем в 20? Вот чем лучше, чем в 20? Вот в 20.
Чем лучше?
Да, в 20.
Нет, опасение в том, что вот у меня четверо родов, и каждый раз какой-то страх во время этого момента, он все-таки, ну, не отсутствует этот страх, что еще и еще раз дети.
А, вы не боитесь забеременеть в 79, я понимаю.
После 60 и далее этот страх, можно сказать,
на
уже
ноль сходит,
уходит.
На ноль сходит, да. Ну, скажите, но и в 20 скованность, дурь в голове, и в 20 мужчина просто вас использует в сущности, как спортивный
нет,
прибор. Ну, конечно, о чем вы говорите?
Ну, ночь у нас с мужчиной было 7 раз.
Это
за
когда?
Одну,
ну, нет, ну зачем?
Буквально где-то от 12-11 темнеет, и в 7 раз пока уже расцветает.
Что
вот
вы?
И все.
Это в 79. А ему сколько?
Да.
А ему 18.
И это здоровье считается потом. Вот. И вообще передайте любимому Доренко, я его слушаю передачу.
Моя девочка.
И «Поле чудес».
Моя
а
девочка.
А остальное жизнь – это театр, который
моя
я
девочка.
Вижу, знаю.
Моя девочка. Я встал на колени. Я встал на колени. Все. Спасибо вам большое. Моя девочка.
Это потрясающе.
А? Ну, скажи, когда она классная какая.
Да.
Ну, нет. Про 7 раз врет, конечно, естественно.
Но Сергей.
Ну, хорошо, ну пусть будет. А? Ну, пусть будет. Ну, пусть будет. Ну, мы не должны.
Мы не знаем. Мы не знаем.
Жене 39, любовнице 47, пишет мне 21.
Как вам не стыдно? Вот,
нет, жене 39, любовнице 47.
Ну, стыдно.
Любовница вытворяет. Вытворяет. То есть, ну, в смысле, что любовница яростнее, чем жена. 47. Ну, да.
Когда вашей жене будет 47, у нее будут молодые любовники.
Аплодирую
по 20 лет.
Аплодирую стоя, говорит Анар. Да. У меня было три... Нет, это уже было. Секундочку. Секс бывает разный, значит, говорит. А если не получилось? Ну и хорошо, ну раз такое. Теперь, как теперь перед... Вот, Владимир. Как теперь развидеть и перестать думать про секс у 70-летних? Владимир, я вам подарил этот топик. Я его внедрил к вам. Теперь вы целый день будете... Надо будет вечером выпить шампанского.
Елена, неосторожно.
Выпить шампанского. Понимаете? Нет, Владимир, сосредоточьтесь на сексе 79-летних. Вот где, так сказать, поинт настоящий, понимаете? Поехали, в движение.
Подъем. В движении.
Ага. 4 балла. Ребят, что, валим из Москвы уже, да? Нет, пятница сегодня. Сек. Все нормально. Нет, это я вижу в железнодорожном. Пробка, но она в Москву пока. В Москву пробка. От Салтыковки поворот. Вот здесь вот до этого поворота не едет. Дальше. Что у нас плохого сегодня? Волгоградка была отвратительная. Сейчас 4 балла всего. Волгоградка вдруг поползла. Не то, что поехала, но поползла в обычном месте. А... Мичуринский, который стоял совсем плотно, почти до Ломоносовского, тоже пополз. То есть вот такие совсем роковые пробки маленечко рассосались, они стали полегче. 7373948, где едете, что видите? 7373948, пробки, засады, аварии. А шампанское не поможет, вот мне расскажут. Лучше вискарь, говорит Нефман. Ничего. Хорошо, Варшавка, будь проклята, Евгений Русанов пишет нам про Варшавку. Секундочку. И еще я скажу сразу. Пролетарский авеню, когда она подходит к Каширской авеню, хайвей. Нет, Пролетарская авеню, когда она подходит к Каширской хайвей, вот здесь очень красная, ребят. 7373948, алло, здравствуйте. Слушаю вас, где едете?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ярославка сегодня великолепна до памятника Мухиной.
Да.
И... Бориса Галушина подстаивает у Ростокинского, но в целом едет от Мытищ до Матросской тишины за 50 минут.
Спасибо большое, спасибо. Хорошего дня вам, счастливо. Хорошего дня. Ребята, еще, успею принять один звонок. Здравствуйте, где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
МКАД от Каширки, ну, в сторону туда, Ленинского. Да. Сегодня просто совсем, да.
Не едет, да? А, по-моему, обычно
все,
так.
Все стояло очень сильно, видимо, было, ну, карта показывала очень много.
У совхоза имени Ленина, а потом от Липецкой улицы уже полегче чуть-чуть будет. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, недруг Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 18 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой Дарьенко, программы. Никогда не напоминайте женщинам, что они говорили про детей, не имея детей, потому что мать, там включается совершенно другие механизмы, да. Абсолютно другие. Да, Собчак мы уже поздравили. Говорят, мне Ози пишет, но она же говорила, что ненавидит. Какая вам разница, что она говорила? Сейчас она включает совершенно другие механизмы, понимаете? И все, это совершенно другой человек, новый, понимаете? С которым совершенно вся другая история, другой мир, другая голова, другое все. И, ну, это природа, это ее величество природы, которое просто включает вас так, как будто вы биоробот. А кто вы еще, если не биоробот? Правда же?
Абонент не отвечает.
Не отвечает. Ну, хорошо, ладно. Нет проблем. Ладно, я подумал. Просто мне выскочило сообщение, что она снова вышла на связь.
В сети, да.
В сети, да. Что телефон в сети. И я подумал, что надо позвонить Ксюше Собчак. Но она, видишь, болтает, наверное, не знаю, что там делать. Секундочку, я посмотрю. Да, этот абонент снова в сети. Вот мне поэтому. Не знаю, может быть, ей написать просто смс. Ну, ладно, плевать. Ну, в общем, мы ее поздравили. Давайте рассмотреть доллар. Доллар, значит, я хочу сказать, что 65.15 – это пятница. 65.15, мы его видели на 65.97 в понедельник. Угу. Так что доллар, рубль сильнее, чем в понедельник был. В понедельник была такая какая-то коротенькая истерика. 69.10 – значит, рубль падал сильно. 69.10 сейчас мы видим евро. 46.17 не очень основательную нефть. Мы ее по 47 на этой неделе видели, но, как видите, 46, если я правильно помню, простите, только не заклевывайте, если этого не было. 46.13 я вижу сейчас нефть. И 1.0609, вот где сюрпризы этой недели. Всю эту неделю дорожал доллар. Доллар дорожает к евро в главной паре 1.0609. Видите, я вижу этот процесс как некий тренд, ведущий, наверное, к паритету после решения ФРС 13-14 декабря. То есть к декабрю. Ну, хорошо, посмотрим к Новому году. Посмотрим, что будет. Мы продолжаем следить за этой истории. Скажите, пожалуйста, значит, я должен вам сказать новость, которая просто, мне кажется, время от времени вот такой фольклор интересный, страновеческий фольклор какой-то. Как будто мы путешествуем по разным странам. В Иране, который держится очень за духовные скрепы, как вы знаете, сказать, там и чушь либерализма, в Иране шариатский суд приговорил 3 христиан к 80 ударам плетью, обвинив их в употреблении вина во время таинства причастия. То есть они причащались? Это обычай христиан.
Да.
Входит в доктрину. А, значит, и кто-то узнал об этом? Кто-то об этом
узнал?
Они там
живут.
Они живут в Иране, христиане. И кто-то узнал об этом, и каждому теперь дадут 80 ударов плетью. А оказывается, и очень интересно, это страновечески интересно, они будут пороты при публике, то есть их выведут на площадь, будут пороть при публике, чтобы все смотрели. А после того, как выпарят, оставят под арестом, они будут арестованы. Не то, что там сказать, там выпарят и скажут, ну, теперь ступайте, нет.
Я думала, оставят лежать на площади.
Нет, оставят под арестом, уведут снова в тюрьму, уведут или там унесут снова в тюрьму. Дело в том, что христианам в Иране, и это очень интересная подробность, христианам в Иране можно употреблять алкоголь в причастие, но только тем, кто рождены христианами. То есть, если у тебя отец и мать христиане.
Понятно.
Понятно, да?
То есть, если ты сам захотел стать христианином, значит, ты просто крестился, хотел выпить вина.
Вот, если ты крестился...
Тебя подозревают в том, что ты просто
значит,
хотел...
ты все равно не считаешься христианином.
Ну да.
Ты говоришь, например, ты крестишься и говоришь, я вот теперь христианин. Они говорят, нет, позвольте вам сообщить, что вы рождены мусульманином. Ты говоришь, простите, но я вот прошел, сказать, крещение и все такое. Они говорят, нет, позвольте вам сообщить, что вы мусульманин. То есть они ходят там, доказывают, что они христиане.
А, их просто не признают христиане.
А им 80 батагов, батаги. Опа, 80 раз, сами посчитайте, ладно. Вот, потом, значит, шлеп, они говорят, ну мы опять христиане. Им говорят, еще 80 батагов. Вот какая-то такая, вот у них недоверие какое-то в Иране, понимаешь? Не годится, говорит. Если ты родился от отца христианина и матери христианки, тогда пожалуйста. А если у тебя отец мусульманин, а ты крестился, это, говорит, не подходит, говорит, никак, не получится. Понимаете? Такая вот, ну, надо знать какие-то вещи, понимаете? Алло, здравствуйте, что такое? Вы из Ирана? Здравствуйте. Товарищ, какой-то товарищ позвонил, но молчит. Я думаю, что он из Ирана. Вы из Ирана?
Да нет, я не из Ирана, но просто помните, в свое время ходили у нас по стране очень активные такие разговоры по поводу того, что в некоторых наших субъектах страны надо вводить правление шариатское.
Вот.
Памятка всем, кто хотел вводить такое или иначе религиозное управление Вот к чему это приводит.
Ну вот поймите, но любая архаизация приводит к этому. Любая. Мне кажется, не только шариат.
Это просто насилие. Это просто насилие над человеком. Ну, вот причем такое насилие, которое не снилось даже диктаторам, не религиозным.
Ну а вот вы думаете, мы как страна движемся к либерально, я когда говорю слово либерально, не пытаюсь ругаться. Либерально это значит, что интересы личности ставятся на первое место. Значит, мы движемся к либеральному светскому обществу или скорее к архаичному обществу.
Вот я сейчас скажу крамолу, да.
Да.
Паролу.
Простите, у вас проваливается звук. А? Простите?
Гитлер не порол своих граждан.
Это Гитлера сразу убираю. Знаете почему? Потому что договоримся. Тут не надо, нет, не надо. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Москва.
Да.
Сергей,
да.
Плюньте вы на баб и этих...
У меня гражданка Ирана рядом. Звонить, говорит Фазер, носитель языка. Джо Фразер. Так дайте мне последние цифры вашего телефона, чтобы я принял ваш звонок. Джо Фразер. Напишите, пожалуйста, какой телефон, и я с удовольствием вас приму. Мне нужно просто понимать, какой у вас телефон. У меня очень много людей звонит. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте. Доброго 31-й. 31-й.
Меня Роман зовут.
Да.
Я учился в мединституте с ребятами из Ирана. Причем, будучи израильтянином и евреем, мы сидели на одной парте практически с этим парнем. Его звали Мехди, иранец.
Да.
Вот. Так вот он, периодически усыпая на лекции, когда его все-таки голова подымалась, он красным взглядом, глядя на меня, кивал мне, типа, Рома, пошли выйдем по 50.
Да.
И мы спускались.
Джо, позвоните, подождите еще раз. Джо, позвоните. 31-й.
Нормально встречали утро.
А Махди был в фильме, персонаж в фильме «Дюна». Помните фильм «Дюна»? Прекрасный.
К сожалению, да, фильм помню, но название помню, фильм не помню.
Махди там был. Скажите, 31-й, ну позвоните, что вы не звоните-то, 31-й. Я для вас держу линию вообще чищу, можно сказать. Ребят, дайте 31-му позвонить. Он сидит рядом с гражданкой 31-й, пусть позвонит. Не звоните сейчас, пожалуйста. Он сидит с гражданкой Ирана, которая говорит по-русски прекрасно, правда же? И которая хочет нам что-то рассказать. Гражданка Ирана. Ну, вы же не граждане Ирана, чего вы звоните? 31-й, наберите, пожалуйста, не теряйте времени. У нас на работе иранцы говорили, что не хотят возвращаться и переедут в Европу. Побег из муравейника – типичное желание людей в муравейнике. Это правда. Люди хотят бежать из муравейника. Но единицы. Большинству счастливо в муравейнике. Большинству счастливо. Ну,
конечно, дети мегаполиса
вот
вообще не представляют себе...
Да. Вы напрасно думаете, что муравейники несчастливы люди. Муравейники люди счастливы. Значит, когда у них предписаны судьбы, предписаны сценарии, предписаны отношения, предписано вообще все предписанное, понимаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте.
Фрейзер, это вы, да?
Да, это я. Сейчас я передаю трубку. Ее зовут Махферат, она хорошо говорит по-русски, она гражданка Ирана. Я, правда, только проснулся, не очень понимаю, о чем вы говорите.
Нет, мы говорим о том, что выпороли 80... Здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вы говорите по-русски.
Здравствуйте, да.
Смотрите, мы прочитали новость. Новость заключается в том, что в Иране шариатский суд приговорил 3 христиан к 80 ударам плетью за вино, они пили вино, в таинстве причастия. Это религиозная процедура. Значит, смысл в том, что они не рождены христианами, а крестились. То есть вино разрешается тем, кто рождены христианами в христианских семьях. А те, кто рожден в мусульманских семьях и потом крестились, вино не разрешается. Это верно?
Нет, это неверно.
Поясните, пожалуйста, что верно.
Верно то, что они приняли христианство, и в принципе они считаются уже христианами, и... Им по закону уже разрешено.
Разрешено.
Если они до этого, пили вино, то это другое дело было.
Тогда не разрешено.
В любом случае, в Иране есть правило, то, что в публичных местах нельзя пить алкоголь.
Ой, у нас тоже. И даже в Америке нельзя, вы знаете. Даже
ну
в Америке.
Да, но да. Если дома никто не замечает,
то дома можно. Дома можно.
Сами иранцы пьют.
Да. Скажите, пожалуйста, а сами иранцы его делают, алкоголь, или покупают?
Если честно, есть такие, кто делает вино
да.
в домашних условиях, но это тоже как бы...
Скажите, пожалуйста, мне пишет сейчас господин Ховханес, что вы не настоящая иранка. Как вы докажете, что вы настоящая иранка?
А чем мне доказывать?
Ну, скажите что-нибудь по-нашему, по-персидски.
По-персидски. Ну, вы спросите, я уже скажу.
Не, ну, скажите что угодно.
Ну, раз пока доброе утро, скажу.
Ну, давайте. Нет, скажите, пожалуйста, какая прекрасная погода сейчас в Москве?
Алён, Хейли, а вы хупас из Москвы.
Спасибо вам большое. Все, вы абсолютно кооптированы. Вы понимаете, я тоже перс. Я как перс приветствую вас. Я вас приветствую.
Спасибо.
Вот да. Я зороастриец, правда, не мусульманин, а зороастриец.
Я тоже.
В черт, наши люди всюду, всюду наши люди. Все, мы поклоняемся Ахура Мазда. Все, отлично, да. спасибо большое, спасибо. Ресторан держит, значит, армянская диаспора в Тегеране. Ты что мне рассказываешь уже,
где, ну, армянская диаспора где везде
можно,
держит
где можно ресторан. Врезать, где можно вмазать, рассказывают в Тегеране. Спросите про самогон. Ну да-да, она сказала про самогон, разве вы его не заметили? Лично я, секундочку, кто-то пил в Тегеране. Лично я был в ресторане в центре Тегерана, где приносят водку в кувшинах. Ресторан держит армяне. Все окна зашторены черной тканью. Значит, и так далее, и так далее. В Иране десятки миллионов азербайджанцев. И что с того? Таджики умеют по-персидски, говорит Сергей. Ну и что? Акура Мазда, Акура это Хонда. Не-не, это Тимсон. Просто зороастрийцы. Мы зороастрийцы, вы же знаете, что я перс. Мы зороастрийцы, поклоняемся Ахуре Мазде. Ну, пожалуйста, не смейтесь над нашими верованиями. Мне кажется, это до известной степени... Вы знаете, мы очень широких взглядов люди, зороастрийцы. Но нас тоже, в общем, кстати, это задевает немножко. Не трогайте нас, пожалуйста, ладно? Студентка Московского государственного университета МГУ Александра Иванова, Варвара Караулова, обвиняемая в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство», рассказала на допросе в Московском окружном военном суде в четверг, 17 ноября, как влюбилась в своего вербовщика. Ребята, кто читал? Ты читала?
Да.
Скажи мне, пожалуйста, свою позицию.
Она совершенно не изменилась, а наоборот, только подтвердилась, что она просто влюбленная девчонка.
Ты знаешь, которая
абсолютно...
У меня изменилось. Ведь я раньше думал, что она действительно зловещая террористка.
Да ладно.
Да, абсолютно верно. Боже мой. Абсолютно. Олег Иванов пишет из Калифорнии. У нас персы бухают, будь здоров. Так это персы, которые с шахом бежали. Это светские персы. Они, конечно, бухают, естественно. Я сам выпивал с одним, но не в Калифорнии, а в Нью-Йорке. Послушайте, значит, давайте вернемся к Варваре Карауловой. Смысл в чем? Варвара Караулова, я думал, что она зловещая. Честно.
Серьезно? Я вот смотрела на ее фотографии, видео какие-то там,
да,
заседания.
Да. Ну вот в тихом омуте.
Да?
А теперь, когда я прочитал ее показания, я считаю...
А многие...
Если можно сказать, я не прокурор никакой.
Да, но многие по-прежнему не верят.
Варвару надо отпустить.
И говорят, что это фуфел просто.
Ее надо немедленно отпустить.
Врет.
Она девчонка, запутавшаяся абсолютно и так далее. Она девчонка влюбленная. Ребята, можно я докажу свою точку зрения? Это очень, очень странно мне самому. Значит, смотрите, я почитаю вам ее показания вчерашние в суде, из которых следует, ну, с моей точки зрения, что она просто смешная, запутавшаяся девочка. Да?
Да.
И все. Значит, она познакомилась с Айратом Саматовым в 2012 году.
Еще года. Училась в школе.
Послушайте меня, 4 года назад, ребята, 4 года назад, в 10 классе. Она училась в 10 классе, не в 11, нет, в 10. Понятно, да? То есть не в последнем классе, а в предпоследнем. Как если бы Для людей постарше это был 9-й, понятно? Познакомились ВКонтакте, в группе фанатов ЦСКА. Внимание. Это что, ее 4 года... Давайте я просто, так сказать, голос разума. Это что, ее 4 года вербуют, что ли? Ну, если вербовщик террористической организации тратит по 4 года, простите, на одну дурочку, то эта террористическая организация скоро загнется. Правильно? Значит, уже точно, что это не вербовка. Там вербовка, может быть, имела место, но она не начиналась как вербовка. Понятно? 4 года назад. 4 года назад. В группе фанатов ЦСКА. Саматов... Айрат представился ей как Влад. Хотел быть Владом в тот момент. Он внутренне чувствовал,
внутренний,
что...
Внутренний Влад, говорил.
Внутренний Влад в нем был, конечно. Влад. Влад это кто? Владислав.
Владимир Владислав.
Да?
Да.
Влад. Он сказал, что живет в Красногорске Московской области. Адское местечко. Если бы он знал, я бы не стал на его месте выбирать Красногорск. Потому что оттуда не выехать, там пробки и все. Ну, хорошо. Сначала молодые люди общались на тему футбола. Так ведет себя вербовщик Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Нифига. Они общались месяцы на тему футбола. Месяцы. Потом они говорили о жизни вообще довольно долго. Но не встречались, нет. Со временем общение с Владом, а она думает, что она с Владом общается из Красногорска, стало играть все большую роль в жизни девушки, и она влюбилась. Что такое влюбилась? Получила некую зависимость от эмоциональной...
Да, бежала домой скорее, обновлять страницу, пришло сообщение или не пришло сообщение.
Попала в состояние эмоциональной зависимости и готовности на какие-то жертвы ради объекта собственной зависимости. Правильно? Правильно. Это влюбленность у девушки. Как об этом пишет поэт, пришла пора, она ВКонтакте. Она влюбилась. Пришла пора, она влюбилась.
Она ВКонтакте, да.
Да, но уже было сказано как раз про нее практически.
Хорошо.
Пришла пора, она влюбилась. Дальше. После поступления в МГУ, она поступает в МГУ, все еще у нее нет мысли доехать до Красногорска, где рядом с ней Влад. То есть идеи приехать в Красногорск у нее нет. И у него нет идеи из Красногорска посетить прекрасные места, где проживает она. Нет. Она поступила в МФ и стала общаться только с Саматовым. Только. Только
потому
там
что
сидит.
Он попросил, постепенно мы новый знакомый, Петрец, стал вести себя авторитарно. В частности, настоял на том, чтобы она перестала общаться со своими друзьями мужского пола.
А сначала, правильно, потому что она влюбилась, все, хватит, что же они лапают ее глазами.
Да, он часто меня ревновал к другим парням.
Очень правильно,
сильно
я бы ревновал, и все бы ревновали. Зачем? Зачем нужно? Хорошо, он представился ей и вел беседы, и я думаю искренне, такой же шатающийся мальчик,
да,
что он неоязычник. Он был язычником. Неоязычником.
То националистом, неоязычником.
Националистом татарином или кем?
Ну, не знаю. Не знаю.
Он был неоязычником. Что это значит? Поклонялся холмам, лысым горкам, так сказать, там ручьям, друидским всяким там дубам, и этой, как ее, как называется, помела. Нет, омела. Знаешь, что мы язычники? Знаешь, что я язычник?
Да.
Мы язычники поклоняемся...
Я каждый раз забываю, но вы напоминаете.
Я язычник, мы поклоняемся омеле. Омела – это такой круглый куст-паразит, который растет на Украине и в Белоруссии наверху дерева, прямо в дереве, на дереве растет такое вдруг круглое, как гнездо такое, знаешь?
Ни разу не видела.
Омела, ну здрасте.
Сейчас.
Девушка, которая хочет забеременеть, носит омелу на поясе, на веревочке. Конечно, мы же язычники. Ну вот, значит, а девушка, а мужчина, который не хочет, чтобы злые духи проходили в дом, кладет за эту самую омелу чуть-чуть, за корни, за вот, ну, как это, у двери, вот здесь, над дверью.
Да, симпатичная
омела,
такая смешная штучка.
Омела, а? За дверной косяк кладется веточка омелы. С омелой дело такое. Вот я поклоняюсь омеле, но ты, наверное, не в курсе. Я поклоняюсь омеле. С омелой дело такое. Ее никогда нельзя рубить железом. То есть ни ножом нельзя прикасаться. Никогда.
А чем тогда?
Руками только. И она не должна коснуться земли. Смысл в том, что омела растет на небе. Она растет на небе, она никогда не касается земли. Сама омела.
Да, я поняла, очень
поэтому,
симпатично выглядит.
Поэтому, конечно, Омельченко фамилия. Омельченко постоянно. Фамилия, это же отсюда.
Класс.
Значит, вот. Дальше. Ты должна забраться туда и сорвать ее руками, главное. Потому что не надо забираться, некоторые растут очень низко. Руками а одну засунуть на пояс, другую засунуть на дверной косяк.
А у нее еще белые ягоды какие-то.
Она шикарная абсолютно. Это дерево-паразит. Это куст-паразит. Хорошо, от моего язычества вернемся к караулу.
Да.
Все. Пошли все рвать амелу, теперь я понимаю. Спокойно, ее здесь нет.
Не
ближайшая,
да.
Ближайшая к вам амела растет в Белоруссии. А здесь, наверное, я думаю, где-нибудь в Белгородской области. Раньше Белгородской области не ищите. Она теплолюбивая. Потому что она вечно зеленая, кстати говоря.
Mm-hmm.
А мела вечно зеленая. И в этом тоже мистическое свойство.
А листики у нее такие она не
должна
похожи на...
Она не должна коснуться земли, она не должна коснуться металла. Никогда. Ни земли, ни металла. Все остальное, пожалуйста. Веревочку можно, руками можно, что хочешь можно. Ни земли, ни металла. Понятно? Вот такая фигня. Ну, хорошо. Значит, мы неоязычники. И он был неоязычник. Этот Саматов. Вербовщик. Написано «вербовщик». Придурок. Значит, постоянно ревновал ее, запрещал разговаривать не только с молодыми людьми, но и с некоторыми девушками.
Да.
Сначала он позиционировал себя как человека, исповедующего неоязычество. Ну и что? В 2014 году, через 2 года, начал говорить на тему ислама. Ребят, ну что вы здесь видите, как этот вербовщик 2 года твердит ей про амелу и лысую горку, а через 2 года начинает говорить про ислам? Это что, похоже на вербовщика? Это похоже на 2 запутавшихся дурачков. Это
да.
Похоже на 2 запутавшихся дурачков.
Как она говорит, она сначала испугалась, но не стала говорить своему парню, что опасалась, что он перестанет с ней общаться.
Братцы, ну где тут? Ну вы понимаете, что это пара запутавшихся дурачков, которые ищут себя, не находят и начинают заниматься экстремизмом ввиду... Так же, как псковские дурачки, простите, нельзя мертвых. Ну, понятно, да?
Да.
Но это пара запутавшихся дурачков. После новостей и обзора печати вернемся к этой теме.
Подъем. Обзор прессы.
Где-то 2 недели назад была новость о том, что Роспотребнадзор предлагает снизить температуру горячей воды на 10 градусов. Там очень много было обсуждений этой темы. Вроде как пока нет точного решения, но вроде не собираются ничего понижать. Но вот «Коммерсант», тем не менее, публикует статью, опросил экспертов, и эксперты оценили идею Роспотребнадзора о снижении температуры на 10 градусов. Они считают, что это хоть и снизит тарифы на 15-18%, но практически никак не повлияет на размер платежей населения. Для обеспечения привычной температуры гражданам придется потреблять больше воды. По расчетам экспертов Института проблем естественных монополий, неоднозначны и последствия для теплоснабжающих организаций. При снижении теплопотерь повышаются расходы воды на отопление и затраты на электроэнергию. Гражданам идея также не нравится, хотя во многих регионах температура воды де-факто уже составляет 50% вместо требуемых 60%. Это читайте сегодня в «Коммерсанте». 10.36, это «Обзор прессы».
Говорит Москва. 94,8.
С Владимиром приключился вчера случай. Владимир вчера в 10 метрах от убитого прошел через 3 минуты после убийства на Первом магистральном. Удивительно. Владимир, вот везет, а? Ну, не каждый же день так везет. А днем, когда шел на работу, видел машину минивэн синий, тонированный, странно припаркованный в 30 метрах от места расстрела. Думаю, может позвонить в СКР? Ну, может подумайте, а может позвонить.
А вот я бы, да, сомневалась бы.
А я черт
его
знает.
Стоит ли вообще?
Черт его знает, не знаю. А вы понимаете, что нет общественного влияния, а есть полное либертарианство, капитала, измерение... Изменение развивающейся личности в уродливую форму, говорит Джей-Джей. Джей-Джей, я так не думаю. И я готов поспорить, и сейчас мы это обсудим с вами. А где в движении, Владимир говорит? Хочу пожаловаться на дорожников, которые разложились на Рижской эстакаде, из-за чего пробка на треть ТТК на северо-западе. Большая пробка из-за дорожников. Джей-Джей, вывод мой такой. Ограничение свободы личности необходимо. Личность ограничена. Личность, свобода ограничена.
И так уже ограничена.
Слушайте меня, Джей-Джей, миллион всяких ограничений. Гравитация ограничивает нас, сила трения нас ограничивает. О чем вы говорите?
Да и в социальном мы тоже ограничены.
О чем вы говорите?
Школьные
масса
правила.
Масса ограничений.
Перед уроком встать.
Больше всех мешает гравитация. Больше всех.
Ну, а? Да, она, конечно,
бесит, раздражает, конечно, бесит, абсолютно бесит. Да. А Владимир В. говорит, язычество и родноверие – это ступенька для, для серьезных форм экстремизма. В основном, конечно, фашистских. Владимир В., я вот язычник за стажем, и ничего, нормально, никакого у меня нет фашизма. Вы будете смеяться. Только в либерализм меня клонит все время. Бактерии разведутся, если температура будет 50 градусов, говорит Тимсон. Измерять температуру воды в процентах – это вау. Кто будет измерять температуру воды в процентах?
Роспотребнадзор предлагает нам.
В процентах. Хорошо. Каких процентов? Градусов.
Ну, господи, я, наверное, оговорилась, сказала.
Ну, я оговорилась. Ну, я оговорилась.
Ничего страшного, ну, успокойтесь. Ну, что? Ну, что?
50 градусов – это 50% от температуры кипения на уровне моря. Вот она же правильно сказала. Я всех защищаю соведущих.
Спасибо.
Я всех соведущих спасибо. Защищаю.
Я знаю.
Значит, 50% от температуры кипения на уровне моря – это и есть 50 градусов. Правильно ты сказала?
Да.
Все это правильно. Она правильно сказала, ясно? Хорошо. Секундочку. Так можно... Я сейчас еще, если позволите... А, вот, бабы дурные. 905-й сокрушается. Значит, бабы дурные. Наших мужиков им мало. На экзотику тянет.
Она думала, что он Влад, во-первых.
Товарищи. Во-первых, нет. Ну, давайте так. Значит, удивительно, что такая дурында училась на философском факультете МГУ. На философском факультете МГУ... Училась Катя Андреева, которая ведет программу «Время». А до нее вела программу «Время» Арина Шарапова, выпускница философского факультета МГУ тоже. Арина Шарапова и Катя Андреева, обе выпускницы философского факультета МГУ. Я должен что-то добавлять? Или хватит? Все, из ушей кровь пошла? Молодцы, товарищи. Да. Наших мужиков мало, на экзотику потянуло. Всегда. Всегда байронистическое что-то. Что-то байронистическое. Молодые девушки?
Да.
Конечно.
Ну, наверное.
Ну, молодые совсем.
Подростками.
Девочки-подростки. Конечно. Она должна получить... Она была полюбить Брэда Питта или...
ну, Брэд Питт это все-таки не...
Брэд Питт это круто. Ну... Что, Брэда Питта, ты не любила Брэда Питта? Ты прожила всю свою жизнь пустую, никчемную, не
абсолютно,
полюбив ни разу...
Вот абсолютно,
не полюбив ни разу Брэда Питта?
Вот как-то ни разу не потянула на Брэда
Питта.
Нет,
да? А что такое?
Не знаю.
Сломалась.
Наверное, потому
знаешь,
что
Анджелина,
нравился.
Анджелина Джоли, если позволишь мне на короткое отступление, решила стать лесбиянкой, она объявила об этом.
Мы же хотели это обсудить.
Нет, не будем обсуждать. Просто скажем, что она заявила, что
она разочаровалась в Брэде Питте, все, мне кажется...
Нет, она разочаровалась в мужчинах, она объявила...
А значит, ты в Брэде Питте...
Анджелина Джоли решила стать лесбиянкой. Она была до этого лесбиянкой.
Да.
Она была, она жила.
Долго встречалась,
да, с девочкой. Значит, она будет кадриться к Шимицу, госпожа, подожди, да?
Да.
Шимицу.
С которой она уже встречалась.
С которой она раньше жила. А которая сейчас Шимицу замужем, то есть жена другой женщины, Мишель Харпер.
Сергей, я вспомнил, почему мне не нравился Брэд Питт. Потому что он нравился всем. И я из чувства противоречия...
Полюбила Рики Мартина, который гомосексуалист. Я знаю. Из чувства противоречия она полюбила Рики Мартина. Я так и знал. Да?
Пусть будет так, да.
Да?
Я примерно знал. Так.
Значит, девочки-подростки всегда ищут романтическую любовь. А что вы говорите, товарищ? Конечно, экзотика – это мулатые негры, говорит Мария, проектировщик. Мария, вот вас тянуло на негров. Ну, что делать? Значит, вы украли у родителей не те кассеты. Надо было украсть из левого ящика, вы украли из правого. Ну, что теперь делать? Хорошо. Значит, давайте вернемся все-таки к этой девочке. Несчастной, на мой... Я серьезно говорю, я в своем отношении говорю. Ее судят. Ее судят. Понимаете? Значит, она влюбилась в человека, с которого переписывалась 4 года, или во всяком случае, с 12 года. Долго обсуждала футбол. Скажите, пожалуйста, если он вербовщик, то с какого черта он обсуждал с ней футбол? Дальше он ей объяснял неоязычество, и он ее впихивал в это неоязычество. И она согласилась на все. После чего он отменил неоязычество и перешел в ислам. И она опять согласилась. Она говорит, ислам так ислам. Он любит она его, понимаешь, нет? Любит. Значит, дальше. Он ее банил. Он ее наказывал постоянно. То есть, если она не нарушала какие-то правила поведения, он находил ее комменты где-то или еще что-то, он ее банил. То есть он как вербовщик вел себя, если он вербовщик, простите, он вел себя крайне не по-нашему, не по-вербовщицки.
Ну или он какой-то современный изощренный вербовщик.
Он не вербовщик. Он не вербовщик. Если ты вербовщик, ты с крючка рыбу не отпускаешь. Зачем он? Что это? Он ее банил, он ей говорил, пошла вон, и так далее. Он безумный просто. Ребят, мы имеем дело, с моей точки зрения, извините, я прошу вас присоединиться к беседе 7373948. С моей точки зрения, мы имеем дело
с подростками в смятении,
которые не находят ничего интересного в жизни и ищут вот этот экстремизм как ригористскую систему. Тем не менее, ригористскую систему ценностей, слово ценности абсолютно важно, которая их ограничит, которая их запрет в неких коридорах понятного, более понятного мира. Вот мне кажется. Здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, прошу
вас. Мне не нравятся версии с любовью. Дело в том, что вот этот Влад,
да,
тоже может сказать, что его соблазнила какая-нибудь постарше. И таким образом мы дойдем 80-летних бабушек-зажигалок, о которых вы ранее говорили,
да,
которые тоже способны соблазнить вплоть до родителей.
Да. Нет. Значит, почему вам не нравится любовь? Любовь – самая простая вещь. Самая простая,
очевидно. Но до какого года ее считать? 18, 19, 20?
Юрий Николаевич, голубчик. Юрий Николаевич, голубчик. Ну, а он 4 года, если он одну дурочку соблазняет, то это какой же вербовщик? Если у вас продукт, один человек 4 года, значит, у вас за 40 лет вербовочной работы будет всего 10 завербованных. Но это неправильно, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, надо 10 в месяц вербовать. 10 в месяц надо вербовать. Если бы я был вербовщик, или я был бы директором вербовщиков, я бы сказал, так, Даша, идешь, вербуешь 10 человек в месяц. В месяц, а не одного в 4 года. Но что это за вербовка еще такая? Это очень неправильно. Очень неправильно. Я не понимаю этого. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. У моего друга была точно такая же история с парнем. Она живет в Москве, девушка, парень в Сочи. Вот один, да, к одному.
Что?
Да. Вот она была от него зависима. Что вот он скажет, то она и делает.
Ну,
и
подождите, а друг ваш был... Ваш друг этот сочинец или ваш друг это девочка?
Не, сочинец, да, настоящий. Да.
Он крутил ей, как хотел.
Как хотел. Просто, ну, он мой друг, этот, ее отец, и я просто знаю эту историю.
Да.
Просто один к одному.
Да, и что же, но не закончилось дело с Сирией, никакой нет.
Не, просто он уехал за границу на работу, и она, да, с ним уехала, и, слава богу, там, наконец, все проживалось.
Все хорошо. Скажите, пожалуйста, но вы, когда слышите про Варвару Караулову, вы думаете...
Да несчастная девчонка.
Несчастная дурочка, абсолютно.
Дурочка, да.
Зачем мы ее мучаем, не понимаю.
Конечно.
Зачем мы ее мучаем? Понимаете? У нас дети мечутся, их метущиеся души, мы пытаемся их пригвоздить. Потому что мы не даем им никакого драйва. Мы им не даем драйва. У нас нет драйва.
Да просто выслушать не хотим.
Да мы не хотим их выслушать, в том-то и дело.
Не выслушать, не послушать, не узнать,
Я
не
нахожу
понять.
Здесь общее, простите меня за это обобщение, но я нахожу здесь общее с псковскими подростками. И вот что общее. Псковские подростки, тоже которых никто не хотел выслушать. Больше того, когда они объявили, вы знаете, что прошло 5 часов с момента, когда они объявили, что покончат жизнь самоубийством, до, собственно говоря, самоубийства, если верить, что было самоубийство, прошло 5 часов. За 5 часов никто из взрослого мира не обратил на них внимания. Кроме того, что мать сказала, не стреляй в машину, нам ее потом ремонтировать.
Нет, он спросил еще полицейского, а можно стрелять, ну как, типа в шутку? Он сказал, ну попробуй. То есть вот это был диалог между сотрудниками полиции и детьми.
Да.
Никакой попытки уговора, там, не знаю, там...
Мы говорим с детьми так, что они нас не понимают, мы их не понимаем, понимаете? И они начинают, метаться, искать какого-то иного, системы ограничений, которые они сами примут, они рады ограничениям. Но это должны быть ограничения, которые они сами выберут. Алло, здравствуйте.
Совершенно верно, Сергей. Половину, да, вы уже произнесли.
Да.
И это то, что ригоризм как система ценностей.
Да.
Вы сказали совершенно справедливо, что это именно ценности, здесь ключевое слово. Поиск, видите ли, игры по своим правилам.
Да.
Но, смотрите, я хотел бы предложить следующую классификацию этого определения, что это все-таки эскапизм.
Эскапизм.
Смотрите, это жертвуя привычным комфортом, обрести еще больший комфорт, который будет уже экзистенциально обуславливающим. То есть определять смысл жизни, да, как в том дурацком.
Если позволите, Гурген, вы можете чуть-чуть пониже сделать громкость приемника?
Да, безусловно.
Будьте добры, потому что посвистывает немножко, заносит звук.
А. Прошу прощения, да, это прошу. Sony Dolby Surround.
Видите, вот так, да, все время Surround, да.
Да-да. Вот то, что, в принципе, поиск смысла жизни, жертвуя привычным комфортом, ради обретения еще большего комфорта,
да.
Но иным способом. То есть правой рукой почесать левое ухо, да?
Да.
А не сделать это как-то более рационально. То есть, так или иначе, это опора на некие паттерны, на некие опробованные уже и действующие присно способы жизни, способы самоорганизации.
Да, 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 да.
То есть, опять, как скучающие дети в 5 лет, ну во что поиграем, спрашивают один другого.
Да, да.
А тот не знает, что ответить. А в данном случае она спрашивает, ну во что поиграем? А он знает.
Он знает.
Он горит этим.
Но обратите внимание, Гурген, что он предлагает ей целую серию сценариев от следования ЦСКА до следования неоязычеству, до следования радикальному исламу. Значит, он предлагает ей целую серию сценариев, а она идет за ним просто как овечка все эти 4 года.
Совершенно верно. Это, кстати, очень распространенное явление, когда у мужа-алкоголика жена вдруг начинает следовать его же примеру и употреблять с ним заодно, за компанию.
И даже больше, употреблять побольше, чтобы ему меньше досталось.
Да, совершенно верно.
Да,
совершенно
да, верно. Да, 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 да.
И то, и другое, и третье будет эскапизмом, с моей точки зрения. То есть так или иначе ограничит себя от...
О пскарских подростках. Вот, Гурген, мне очень важно, чтобы вы высказались о пскарских подростках. Гурген, 5 часов подряд они утверждают, что убьют себя. С ними полиция разговаривает с презрением. С презрением. С ними мать разговаривает, типа, так сказать, там машину не надо портить, а то ремонтировать и так далее. Понимаете? Как бы их не слышат.
К моему ужасу я не совсем в курсе происходящего, но...
Оставайтесь с нами. Сейчас Даша довольно подробно читала и всю эту историю она расскажет.
К ужасу я не слышал.
Да-да-да.
Но, тем не менее, о вышеозначенной теме, я думаю, что это так.
Да, спасибо. Псковских, безусловно. Простите меня, я, может быть, немножко как жаргон употребляю, говоря псковских. Значит, послушайте меня. Я хочу... Да, вот у меня Лариса звонит, мне кажется, может быть, по метке психолог написано. Лариса, это вы? Здравствуйте.
Да, это я.
Лариса, выскажитесь, пожалуйста. Что
знаете, нашими... что одновременно как-то умудряетесь усложнять и упрощать явление.
Вот да, прошу вас.
Вообще это свойственно этим людям.
Вы видите меня вот на правильную дорогу,
девочку,
да?
Прошу, да, детей ничего не могу, потому что очень не читала, вообще стараюсь не читать.
Да, это хорошо, давайте про Варю Караулову. Про Варю Караулову.
Про Варю Караулову, да. Точка.
Да.
Абсолютно точно ребенок, выросший в условиях депривации, в эмоциональной, в тактильный, социальный, человек, не имеющий внутри себя аналогов свободного физического проявления. Понимаете?
Да.
Когда рядом с тобой живой, теплый отец, который тебя трогает, разговаривает с тобой, делится с тобой.
А как трогает? Подзатыльники дает или прижмет за плечо как-то или что?
Неважно. Да. Живой человек.
Живой человек.
Твоей
живой
жизни.
Человек.
Тогда у тебя нет нужды в неком голосе из компьютера. Ага.
Да.
Ну, или образе. Это же образ. Обратите внимание, очень важно, что она его физически никогда не видела.
Она не видела. Не видела.
Он соответствовал ее архетипическим образом. Мужчины, рыцаря.
Но она достраивала всю архитектуру. Конечно, конечно.
Абсолютно. Конечно. Это абсолютно архетипы. Образы, лишенные наполнения жизнью.
Да.
В них нет крови. Но там литература. Она философ.
Да.
Она литератор, куча книг, и все это роится вокруг нее, образы, понимаете, да? Как легко им соответствовать. А тут люди, они пахнут, они что-то там вообще.
Да. Ну как пахнут, смотрите, мы только что говорили, что это виртуальные люди, то есть запахи она придумывает.
Абсолютно.
Она придумывает.
Это аниме, это анимусы, это пуэры, это поэсы, это придуманные образы, понимаете, которые роятся в мире, которые психика расщепляются.
расщепляется, создает кучу вот этих полудетей, полулюдей.
Хорошо, скажите, вот мы с вами были бы... Вот представьте себе, что взрослых осталось трое. Даша, вы и я. Трое. И нам надо Варе что-то сказать вот этой. Вот вы бы что сделали? В тюрьму бы ее посадили? Вы бы?
Нет, ну это абсолютно, понимаете, Сергей, она...
Нет, вы посадили бы в тюрьму или нет? Ну скажите, да или нет, да или нет?
Я нет.
Нет,
нет,
я, ну, нет.
Я вообще,
нет.
Я вообще считаю, нет. Все лечится, все да. Интеграция, и можно показать, все можно, да. Все можно изменить.
Да.
Но она-то сама себя будет наказывать до конца. Можно просто пронаблюдать, до какой степени ее ненависть к себе, как бы, да, к своим жизням, к своим женским, может, к феминности к своей, если хотите. Она будет себя ненавидеть до конца, она может оказаться в тюрьме, в своей ненависти.
Елена говорит про раннее детство, пишет нам Сергей, а Джо пишет, точно папа ее виноват, безусловно, в таком построении личности.
Там папа такой же, у которого папы не было. Сергей, там нет вины. Там есть общее горе, вот родовое горе, если хотите, из рода в род.
Из рода в род. Но и почему? А хорошо, из общества в общество.
Отрицающая свою феминность передает эту ненависть и боль дочери. Она же не ртом ей говорит ненавидеть себя. Нет. Она ей просто передает вот это чувство боли.
Боли. То есть вы считаете, что даже если ее отпустить домой, она продолжит казнить себя и...
Скорее всего, конечно. Во-первых, ее не отпустят. До тех пор, пока она сама себя не простит и не примет, конечно, ее не отпустят. Это прекрасный же инструмент самонаказания, тюрьма.
Да,
вот там же
да.
Мужчины, которых она всегда игнорировала, да, и вытесняла. Ну, там... Целый мир.
Ах, Лариса, боже. Ну, мне так хочется надеяться на хорошее, а вы такая какой-то...
Ну, с ней просто нужно поговорить с любовью матери. И вести разрушится, и все, пум, этот шарик просто проколется. И окажется, что все так просто. Можно просто обнять, можно просто целовать, можно просто сказать, боже мой, да я тебя люблю любой.
Да.
В тюрьме, да, фу, господи, съездила в Турцию, молодец, путешествовала, все.
Да. Она всегда говорит нам про депривацию в любых ситуациях, говорит 12-й, он вас укоряет, Лариса.
Слушай, Лариса. Так в этом и смысл, вы своих детей-то когда видели?
Слушай,
вот это
подождите.
Вот когда ребенок тебя сзади за юбку дергает и кричит, мама, смотри, чего у меня, а мама вроде бы с ним. Но она к нему, а спиной и б, 2 секунды, нет, внимания уделить, я просто консультирую людей, я вижу это. То, что ты ребенка везешь в машине на занятия рисованием, не означает, что ты к нему внимателен. Потому что в этот момент он с гаджетом с твоим сидит.
Ну,
а ты занят дорогой. Повернись к ребенку, посмотри на него 2 минуты, посмотри, спроси, что у тебя, почувствуй, что там в нем. Кто это делает, Сергей?
Так родителям тоже надо помогать.
А если депривацию...
Абсолютно. Послушайте. Так такие же родители, это вырастают.
Хорошо.
Они же выросли в тех же условиях, конечно.
А если депривацию, выбить депривацию? Я попытаюсь быть парадоксальным, сейчас поясню. Я сегодня читал исследователя, он уже умер. Значит, и, к сожалению, я не запамятовал имя, не запомнил. Исследователя, который в 50-е годы создал камеру сенсорной депривации, вы помните. Это ЦРУ вела исследование в Соединенных Штатах. Камера сенсорной депривации, когда человека отправляют, такая флотинг камера, когда отправляют тебя в солевом растворе, лишая гравитации, света, звука, вообще всего. То есть, знаете эти опыты, Ларис, или нет?
Да, конечно.
Да, речь шла о том, что проверить, мозг сам продуцирует без отключить все чувства, вообще все чувства. Mm-hmm. То есть плюс.
Да, конечно.
Да.
И мозг просто. Сейчас это вообще сейчас начинает.
И он описывает.
Чем выше начинаешь понимать, что вот это.
Он описывает, как он уходил. Ларис, он описывает. Я сегодня читал его воспоминания. Да. Он описывает, как он уходил от чувства депривации общества через камеру вот этого floating deprivation, камеру сенсорной депривации. Но правда, он добавлял вещь, которую он называл кислотой. То есть он еще и обдалбывался. И он, значит...
А здесь вот, это интеграция, Сергей.
Да.
Это интеграция через переживания. Это супер, сверх.
Джон Лили, спасибо. Да. Джон Лили.
Для Варвары,
Джон Лили.
Это оно же.
Джон Лили.
Интеграция через супер переживания.
Я понимаю. То есть тюрьма для Варвары есть некий аналог камеры сенсорной депривации для Джона Лили. Джон Лили, все, потрясающе. Он говорит, что когда он не находил ответов, как бы копились вопросы, он, значит, уходил вот в эту камеру сенсорной депривации, причем на 3 часа он кого-то клал на 3 часа, насколько я понял, он сам, и сам уходил. Лири, вы говорите, надо правильно прочитать. Лири, Джон Лири, простите, пожалуйста, я ошибся, спасибо большое, спасибо. Значит, он уходил в эту камеру часами, ну, правда, под действием веществ. И он...
Что нарушает частоту эксперимента?
Но там же нет, ты пойми. Они же изучали ЦРУ в 50-е годы.
Почему
изучала,
просто не...
Она, ЦРУ в 50-е годы абсолютно официально изучала ЛСД. И причем изучала на... там и в тюрьмах раздавали ЛСД волонтерам, ну, кто желал, подписывал, значит, и так далее, и так далее. Там довольно широкие шли эксперименты, широкие эксперименты шли. Вот, так что он описывает это. И эта Варвара, ее тюрьма наконец спасет, считает наша Лариса. Ребят, мы не умеем разговаривать с детьми. Мы не умеем быть с детьми. Нам с детьми, в общем, быть незачем. Тим Лири, боже, опять меня поправляет. Ребят, вы меня постоянно будете поправлять. Тим Лири теперь, наконец-то. Все, Тим Лири, давайте закончим на том, что он Тим Лири и все. Если сейчас окажется, что он не Тим, а какой-нибудь Лоуренс, аравийский, я вас умоляю. Не. Смысл я правильно передал. Ну все. Хорошо. Я еще раз хочу сказать. Мы плохо разговариваем с детьми, мы с ними не разговариваем, дети нам мешают. Дети нам мешают.
Ну, а мы же тоже были детьми, точно так же с нами не умели разговаривать.
Ровно так же мы.
В социуме,
нас, в семье. У нас принято бить детей, как вы знаете. У нас принято, ну, вообще в России принято бить детей, больше того, это возведено в ранг правильного воспитания. Ну,
затыльник вообще никто не считает избиением.
Бить хорошо, мы узнавали, сколько детей били. Оказывается, там бьют более 50% родителей. Больше того, намеренно бить своих детей тоже около 50%. Значит, мы бьем, и это единственное, вообще говоря, у нас сенсорное совместное. Единственное совместное сенсорное переживание с детьми у нас, это когда мы их избиваем. Никаких других, к сожалению, единых сенсорных переживаний у нас нет.
В смысле, ну, тактильных? Да,
хорошо, тактильных. Все, поехали, ребята, в движение.
Подъем. В движение,
поскольку у меня времени не осталось, я вам просто скажу, что все очень просто. 4 балла, прелестный город, чудесный, наслаждайтесь этой восхитительной погодой. Мы пойдем и проживем ее.
Эту пятницу, 18 ноября.
Подъем.